продолжаем с вами восхождение синтезом изначального шестающего отца. И у нас сегодня 19-й синтез изначального шестающего отца, который называется изначальный служащий изначального шестающего отца. И задача на данном синтезе – войти максимально глубоко в принципы служения и развернуть те условия и состояния, которые направляет владыка Кутхуми на данном синтезе и изначальный вышестоящий отец. Мы вспоминаем о том, что данный синтез, прежде всего, это концентрация двух огней. Мы сейчас так войдем в синтез, да, и потом будем уже разрабатываться подробно. Данный круг синтеза с 17 по 32, прежде всего, это фиксация двух базовых огней на каждого из нас. Или двух видов синтеза, или двух типов концентрации, двух типов фиксации иерархической. Это прежде всего синтез изначального владыки Кутхуми, синтез изначального владыки Кутхуми и синтез изначального шестоящего отца. Два этих синтеза внутри нас генезируются с каждым месяцем, с каждым синтезом. И когда вы начинаете входить в подготовку, ночную подготовку или месячную подготовку от синтеза до синтеза, то у вас начинает складываться, ну, я бы сказала, неповторимое состояние этих двух синтезов. В данном случае, когда мы говорим о, например, там, 19-м синтезе, да, соответственно, 19-й тип синтеза направляет владыка Кутхуми каждому для того, чтобы этот синтез прежде всего сгенезировался физиологически в теле. 19-й тип синтеза направляет нам изначальный шестающий отец. У изначального шестающего отца синтезов достаточно много. Мы знаем эти виды синтеза, как, например, как минимум 512 видов синтеза у изначального шестающего отца есть. Почему? У нас 512 личная иерархия. И, в принципе, каждая позиция иерархии, каждый иерарх разрабатывает определенный вид синтеза изначального шестающего отца. Есть другой ракурс. То есть смотрим, да? Изначально вышестоящий отец какие виды синтеза разрабатывает? 512 синтезов иерархии, то есть 512 разных показателей иерархии. Для изначального вышестоящего отца это прежде всего синтез. То есть, когда мы входим в иерархию, в любой момент, ну вот это тоже нужно увидеть, мы не всегда это различаем. Так как мы входим в служение, и этот синтез все-таки служащего, да, представьте, вы выходите в кабинет либо в зал в иерархию, и на вас одномоментно фиксируется 512 синтезов изначального шестающего отца. Вне зависимости от того, куда вы перемещаетесь, в зал, в кабинет, к владыке, к владычице, к управителю основ или куда-либо еще, в одномоментно на вас фиксируется 512 видов синтеза и 512 видов огней, если у вас такая стоит задача. Теперь мы смотрим. 512 синтезов иерархии. Следующий вариант. У нас изначально вышестоящий отец. Ну, мы вот возьмем 19, пусть он будет здесь. Дальше у нас есть 256 синтезов наших частей. 256 синтезов части. Эти виды синтеза тоже направляет изначально вышестоящий отец. Каждый раз на синтезах мы стяжаем с вами 256 шестерицу в итоговой практике. Когда вы стоите в зале изначального шестающего отца, мы стяжаем 256 синтезов изначального шестающего отца. Эти 256 синтезов в физическом теле, спаковываются в нашу 256-рицу. Там идут процессы сплавления, генезирования, трансвизирования. И, в принципе, физиологически мы начинаем становиться 256-ричными. И нам нужно увидеть, что синтез служебный, то есть с 17 по 32, это прежде всего мы учимся каждый месяц общаться с отцом. Первые 16 синтезов людей только вводят в то, ну, служащих, да, потому что там еще человек разрабатывается. Человеков еще вводят в то, чтобы они различали синтез, понимали синтез, начали складывать синтез. Но когда вы входите уже с 17-го синтеза, вот этот служебный круг, в этот момент на вас начинает уже смотреть изначально вышестоящий отец, и мы научаемся на каждом синтезе взаимодействовать с отцом. На данном синтезе это взаимодействие будет ракурсом вашего служения. Это не значит, что мы будем разрабатывать ваше служение, которое у вас в подразделении утверждено. Нет. В данном случае на 19-м синтезе стоит задача развернуть принцип служения и основу служения в каждом из нас как естество, как данность, как то, что внутри вас является вашей такой нормальной, обычной, жизненной, бытийной средой. Вот нужно служение перевести в состояние естества. Не только то, что мы входим в это служение в определенные моменты, в определенные дни и недели, когда приходим на занятия, на советы, например, да? А все-таки служение, нам нужно переключиться на служение как на принцип естества нашего бытия и жизни. Вот это нужно очень глубоко вникнуть. Для этого нам Владыка развернул две темы, которые мы будем сегодня разрабатывать весь день. Это мы войдем в наше восприятие, восприятие служащего. Оказывается, нам не хватает принципа восприятия. Мы воспринимаем немного не так наше служение, как хотелось бы. И у нас мы очень глубоко войдем в инструменты служения. 32 инструмента служения, которые опубликованы были в документах изначального Вышестоящего Отца. Я не думаю, что мы будем проходиться по всем подробно, но нам нужно их стяжать, и нам нужно, чтобы они в нас сформировали за этот синтез. И Владыка будет постепенно направлять условия для того, чтобы мы этими инструментами и во время синтеза начинали пользоваться. Потому что, в принципе, пока что эта тема для многих непонятна. В итоге, какие еще у нас виды синтеза есть? У нас есть 512-речный огонь иерархии, у нас есть 500 синтез иерархии, у нас есть 256-речный синтез наших частей. Также у нас есть 64-речный синтез нашего служения. Я думаю, вы тоже наверняка знакомились с документами Евдива. И там есть очень интересная такая позиция, 64, такие принципы служащего. Служащего, полномочного, посвященного. И вот на каждый принцип, который публикуется в регламентах и который фиксируется на вас автоматически при публикации документа, идет фиксация синтеза изначального Вышестоящего Отца. То есть задача увидеть, что любые действия, любые утверждения, любые изменения, которые происходят в изначальном Вышестоящем Доме, в изначальном Вышестоящего Отца, на эти изменения, даже на самые краткие, на самые маленькие, тонкие, направляется синтез изначального Вышестоящего Отца. То есть изначальный Вышестоящий Отец лично отслеживает развертку этого стандарта внутри нас, как служащих. В итоге, чтобы мы вошли более глубоко, нам нужно увидеть, соответственно, тут служение, синтез служения. Есть еще разные другие разновидности. Мы сейчас в них вдаваться не будем. Нам нужно сконцентрироваться вот на эти три. Они самые будут главными для нас. На них нас Владыка Кутхуми будет в течение всего синтеза встраивать, включать нас в них, чтобы мы этим научились пользоваться. И мы тут же вспоминаем нашу четверицу. Четверица для всех знакомая. Да? Человек посвященный. Потом у нас идет служащий и полномочный. Эта четверица, в принципе, для нас знакома, потому что мы с ней работаем, и на нас идет фиксация этой четверицы. Но нам в данный момент нужно увидеть немножечко другой вариант фиксации вот этой четверицы на нас. Нам нужно увидеть, что эти четыре позиции или четыре вида пути синтезируются в нас одномоментно. В большинстве случаев мы учимся, или умеем применяться этой четверице только я только как человек, я только как посвященный, только как служащий, только как полномочный. Владыка Кутхуми будет фиксировать вам синтез, физическое тело. Владычица Файн будет направлять огонь, чтобы вы научились за эти два дня эту четверицу держать в цельности. То есть не только держать в цельности, но и в дальнейшем применять в цельности. То есть быть одномоментно и человеком, и посвященным, и служащим, и полномочным. Что это дает? Это дает разные виды взгляда на одну и ту же ситуацию, например. Это дает разные подходы к вашему исполнению в материи, в любых вариантах. Это дает разные подходы вашей применимости как человека. Мы очень часто говорим, нам не хватает разнообразия, или нам не хватает вариантов применимости. Грубо говоря, я применяюсь в чем-то одном, но я знаю, что я могу примениться еще в чем-то, но не знаю, каким образом туда, в это что-то войти. И как раз, когда мы держим эту четверицу в цельности и видим себя как одна цельность, то в этот момент у нас начинает повышаться разнообразие применимости как человека на физике. И в данном случае физика здесь имеется в виду не только физика, на которой мы живем. Физика здесь имеется в виду и присутственная, и проявленная, и изначальная физика, и физика метагалактическая. Потому что нам нужно учиться, и вот здесь вот в человеке будет... Что человек должен собой выражать? Он должен уже в новой эпохе синтезировать разные физики. Поэтому главный показатель человека, если можно так сказать, это синтез разных физик. Синтез физик. И вот тут вы можете в скобочках себе писать, какие виды физики. Это планетарная физика, на которой мы с вами находимся. Это присутственная физика. То, что на каждом присутствии метагалактики Фа есть своя физика. То есть, например, мы вышли с вами на эфирное присутствие. Да, оно эфирное, но на нем есть своя физичность. И человек с помощью своих частей, систем, аппаратов, с помощью своего синтеза научается постепенно эту физику воспринимать. Потому что первое, все начинается с восприятия. Я сначала выхожу на присутствие и начинаю воспринимать, что на этом присутствии происходит. Какой он по объему, по масштабу, что на этом присутствии находится. То есть начинается все с восприятия, когда я воспринимаю или не воспринимаю ту или иную физику. И вот тут очень важно обратить внимание, что для того, чтобы этот показатель выражать, изначально вышестоящий отец направляет для человека условия, синтез и возможности, чтобы мы могли синтезировать в себе разные виды физик. Потому что это ведь сложно. В теле человека синтезировать разные физики, ну это сложновато как минимум, да? И только из-за того, что человек должен с собой унести несколько физик, нам ввели в образ и в слово отца такую систему, которую вы знаете, генетика и ДНК. Помните, да? Ядра ДНК и нити генетики, если, я думаю, вы на первых, на вторых синтезах с этим знакомились. А, и мы на 18-м синтезе с вами как раз брали генетику, там тоже нити рассматривали, да? Для чего? Вот как раз для того, чтобы внутри тела человека начал записываться другой объем физики. А раз ты можешь держать разные виды физики, соответственно, ты можешь держать с собой разные виды чего? Материи. То есть, соответственно, чем больше физик ты в себе синтезируешь как человек, тем больше объем материи ты в себе несешь. Соответственно, тем большим объемом материи ты можешь управлять. Потому что каждая физика, она за собой несет определенный вид материи. И чем большим видом физик ты обладаешь, тем больше объем, масштаб материи ты можешь в себя вместить. Это вот к чему мы это говорим. Мы очень часто, когда что-то исполняем, у нас внутри, как в человеке, у нас внутри остается состояние «я мог бы больше». Точно, видимо, остается. «Я мог бы больше». Или, например, «я что-то делаю, но внутри я ощущаю в себе другой потенциал». Или, например, «я что-то сказал, а потом подумал, но я же думал-то совсем по-другому. Я же думал-то намного красивее, организованнее, слаженнее. А сказал, вот как сказал». Помните, как в одном из фильмов, да? «Думаю-то я хорошо». А говорю, ну вот как говорю, косноязычие, да, вот это примерно то же самое. То есть, в принципе, внутри-то я синтезирую все хорошо, и у меня части слаженно там лежат, сидят, что-то они делают, да, системы мои там работают, но вовне вот получается, как получается. И мы иногда от этого в растерянности, что мы так долго уже, например, занимаемся синтезом, так много практик сделали, так много уже в себе насинтезировали, а вовне... Получается вот очень иногда коряво, или криво, или даже неопределенно. Ну, то есть получается так, что даже определить не можешь как. Вот как-то так. От чего это происходит? От того, что внутри нас, внутри человека нету конкретного синтеза конкретных видов материи. Для чего нам с самого первого синтеза говорят, у нас 256 частей. Первая такая-то, вторая такая-то, третья такая. То есть четкая систематизация. Потому что чем конкретнее вы будете знать себя, то есть чем конкретнее вы будете знать, из чего состоите вы как человек, поэтому мы и рекомендуем знать части, знать системы, знать частности и как они работают, тем четче ты будешь разворачиваться и реализовываться на физике. И постепенно у тебя будет минимизироваться, да, объем вот этих неопределенных действий, которые ты ни к чему отнести не сможешь. То есть сократится провал между твоим внутренним миром и внешним миром. И вот изначально Вышестоящий Отец направляет нам синтез, каждый синтез, ну на каждом синтезе, каждый месяц, для того, чтобы мы сокращали провал между моим внутренним и моим внешним. А чего происходит этот провал? Потому что нет цельности внутренней меня и внешней моих условий. Либо я не вижу эту цельность, либо я не воспринимаю эту цельность, либо я не вижу взаимосвязи. Хотя при этом у нас есть синтез. Вот такой парадокс. У нас есть синтез. В принципе, мы у Отца синтез стяжаем, мы его накапливаем. И этот синтез позволяет нам видеть цельно. Но мы итогово не видим. От чего проблема называется. И вот Владыка как раз увидел, что все равно, какой бы мы служащие ни были, какие бы мы ни были подготовленными, проверять будут все равно вот здесь, в человеке. То есть самую высокую подготовку, самую высочайшую подготовку будут проверять в человеке. То есть даже если ты войдешь в самый высокий статус, даже если ты войдешь в воскрешение, в пробуждение и достигнешь иерархических высот, все равно итоговым экзаменом для Отца будет то, как ты сможешь это мастерство или эту высоту, этот пик развернуть как человек. И вот мастерство твое, развертки тебя как человека, зависит от того, что ты в себе синтезируешь. И чем разнообразнее материю ты синтезируешь в своем физическом теле, тем разнообразнее применимость того синтеза, который ты накопил вовне. И вот тут как раз возникает вопрос, да, как это синтезировать в себе. А синтезировать получается очень легко. Когда вы начинаете ходить по присутствиям, когда вы начинаете выходить в свои здания, когда вы начинаете ходить в изначальности разные, не только по служению, а разные, устремляетесь, в разных изначальностях бываете, да, то постепенно с каждым выходом в кабинет либо в зал, с каждой вашей практикой, что вы думаете, этот опыт у вас не копится? Он у вас копится. Он у вас накапливается, он у вас спаивается и генерируется в физическом теле. И в какой-то момент что наступит? Накопится избыточный опыт, и за счет избыточного опыта применимости в разных видах материи вы сможете преодолеть свои сложности. По-другому объясню. Вот у человека, например, есть... Пример просто приведу такой. Даже не пример, а такую аналогию. Вот у человека, например, есть на физике проблема. Очень серьезная проблема, которую он не может решить много-много лет. Либо месяцев, недель. Потому что у всех масштаб проблемы может быть разный. Для кого-то месяц проблема висит, это уже трагедия. А у кого-то несколько лет уже проблема не решается, и в принципе он особо не напрягается. Поэтому вот здесь как раз зависит от нашей личной позиции. Вот у вас какая-то проблема, например. Ну, у человека неопределенного. Вот есть какой-то такой третий человек, вот у него проблема. И он не знает, как ее решить. С одной стороны, у него есть все необходимые инструменты для того, чтобы ее решить. В принципе, у него даже есть синтез, если мы говорим о нас, потому что мы служащие. В принципе, у него даже есть определенные в голове стандарты и методы, как это можно сделать. Но как бы он ни применялся, сколько бы он практик ни делал, а у него эта проблема не решается. И у нас многие служащие подбегают и говорят, я делал и так, и сяк, и наперекосяк, а у меня не получается. И мы говорим, пробуй еще. Человек пошел, попробовал еще. И он пробует на протяжении нескольких лет, а у него не получается. В чем проблема? Проблема в том, что, к сожалению, когда ты погружен в свою проблему, в свою ситуацию, ты абсолютно абстрагирован или абсолютно отделен от того опыта, которым ты владеешь, от опыта твоих достижений. И Владыка на одном из синтезов даже какую-то команду служащих переводил на другой ракурс. Какой? А хотя бы раз вспомните, сколько достижений у вас в вашей жизни. Просто, знаете, такой, рекомендую такой метод. Он просто прекрасен для человеческого вот, переосознания. Вы берете листочек, листок бумаги, берете ручку и просто пишите, чего вы достигли за свою жизнь. грандиозного, масштабного. Того, что действительно можно достать. То есть это не просто, когда ты что-то сделал, а действительно твое достижение. Что можно считать достижением? Когда ты вышел за пределы своих возможностей. Когда ты вышел за пределы своих определенных целей, задач. Когда ты вышел за рамки. То есть тебе были даны рамки, а ты за них вышел. И на этом ты взошел. И ты почувствовал, как у тебя пошел результат. Возьмите себе период, любой. Это может быть последние 20 лет, последние 10 лет, последние 5 лет, последний год. Ну, может быть, последний год. И просто перечислите себя для себя список ваших достижений, чего вы вообще достигли. Либо, если вам сложно это написать, хотя бы просто поразмышляйте. Представьте, сколько всего вам удалось достигнуть. И при всем при этом, когда вы посмотрите на список, вы увидите, что это только одна жизнь и одно воплощение. А если мы это умножим примерно на несколько воплощений, то получится достаточно большой объем. Но так как мы пока оценивать можем только это воплощение, допустим, будем оценивать только это воплощение. И вы начинаете размышлять и вспоминать, а чего вы достигли за последний период своей жизни, или за какой-то период. Достижения могут быть любыми. Если для вас, то есть, понимаете, для каждого человека достижение это по-своему воспринимается. Для кого-то достижение получить права на управление машиной, да? А для кого-то это не достижение, а просто такая вот будничная задача, которую ты исполнил. Поэтому вот здесь, что действительно вы сами в своей жизни считаете достигнутым. Представьте, это же все ваш опыт. Это ведь не просто так, вы взяли, вас поставили, и вы достигли. Вы же к этому шли. За каждым достижением ваш опыт, ваши ошибки, ваши результаты. Соответственно, за каждым вашим достижением ваши личные усилия. Усилия, синтез усилий, синтез возможностей, синтез каких-то задач, синтез каких-то устремлений, синтез вашей мечты, идей, планов, всего-всего. И вот это, когда вы все смогли синтезировать в себе, у вас получилось чего-то достичь. И вот этот синтез достижений, это можно так, как раз вот сейчас Новый год будет скоро, перед Новым годом такую практику провернуть. Будет очень интересно. Выйти к отцу с этим листочком, да, либо просто, я думаю, что листочек в данный момент нужно не только на физике написать, но и там. Вы когда пишете здесь, вы фиксируете и там. Вы тоже должны это знать. Вы выходите к отцу, показываете вот этот листочек и просите у отца, изначально вшитающего, весь объем своих достижений, которые вы сложили там за сколько-то лет последних, направить на решение вот этой сложной, глобальной, масштабной проблемы вашей жизни. Там может быть любая, в данном случае здесь нужно будет выбрать, вы знаете, из множества разных вариантов, выбрать какой-то один, знаете, который вы не сможете по-другому решить. Вот прям как-то определиться у владыки в кабинете и почувствовать, что вот по-другому вы решить это не сможете. И весь объем своих достижений, весь опыт своих достижений, весь опыт своих результатов вы огнем перенаправляете на что? На решение этой ситуации. И как раз в зале отца буквально даже визуализировать можете. Вы можете визуализировать эту ситуацию и вот этот объем своих достижений направить на решение этой проблемы. И попросить у изначального считающего отца синтез, огонь и помощь для быстрейшего, скорейшего решения этой проблемы. А сразу могу сказать, после этой практики у вас наступит глубочайшее опустошение. Вот если вы ни разу не проживали опустошение, это будет первый опыт. Если же вы уже проживали опустошение, то этот будет опыт более глубоким. То есть это такое будет глубокое, яркое, масштабное опустошение. Когда ты просто будешь, вот у вас будет ощущение, что отдал все, полностью опустошен, даже может быть ощущение, что нет сил. Но это такое состояние, которое у вас в течение быстрого времени пройдет, потому что все-таки вы отдали свой опыт, этот опыт у вас был в теле, поэтому вы опустошили свое тело. Естественно, когда вы опустошаетесь, на это вы можете попросить у отца вам направить новый синтез, и этим синтезом заполнится. И в итоге вы вопрос свой или проблему свою решите не ну что ли, не потенциальным синтезом отца, который стяжаете в его зале, в практике, а своим личным опытом, своими личными достижениями, своим личным усилием. При всем при этом в этот момент ваш опыт весь преобразится. То есть вы не просто его опустошите, это не значит, что из вас он уйдет. Самый лучший опыт, так как он примененный, он останется в вашем теле. А все то, что вас отягощало, то, что вам мешало восходить, оно в этот момент, в момент перехода и перевода его в решение вопроса, просто растает, растворится и постепенно будет уже преображаться. И вот в этом как раз тоже вы будете помогать своему телу держать в себе синтез разных физик. Почему мы иногда не можем держать синтез разных физик? Почему для нас это сложно, например, держать в себе объем изначальности? Да потому что элементарно некуда вмещать. Некуда вмещать. То есть физическое тело уже столько в себе информации накопило, уже столько в себя записало, что иногда нам, у нас в жизни складываются условия, когда ну, ситуация говорит, а теперь опустошайся. И это опустошение может быть хоть как проявлено. Через финансовое направление, через какое-то жилищное направление, через материальное направление, когда материя просто раз и куда-то исчезла. Например, если физика по-другому опустошаться не может, она будет опустошаться через внешние условия. Поэтому если вдруг у вас за последнее время, либо в какой-то период пропало что-то вдруг внезапно, либо вдруг вы почувствовали, что ну вот это должно было у вас остаться, а оно раз куда-то пропало. Ну вот, либо, я не знаю, там украли, либо забрали, либо как-то так по-хитрому у вас изъяли, как угодно. Все это просто потому, что тело физическое не выдерживает. И раз внутренний мир не выдерживает, внутренний мир призывает внешние условия помогать. То есть говорит, внутренний мир говорит, я не справляюсь. Соответственно, значит, помогать будем через внешний мир. Особенно если ты внутренне не видишь этого процесса, тебе по-любому покажут внешне, чтобы ты наконец-то увидел. Тыкнут пальцем, если можно так выразиться. И ты начнешь видеть. Конечно же, это встряска. Это встряска для твоего тела, встряска для твоего внутреннего состояния, встряска для твоих каких-то ну, ощущений, встряска для твоих чувств. Но, значит, по-другому опустошить физическое тело нельзя. И вот у нас как раз возникает момент, что мы иногда, как человек, не взрастаем, потому что не успеваем опустошаться. Мы берем. Мы, как мы по-человечески уже начинаем пухнуть от объема информации, от объема синтеза, от объема опыта, который вы получаете, от объема деятельности, которой вы занимаетесь, от объема взаимодействий, от объема контактов, вот всего-всего-всего. И просто иногда ты как человек встаешь на месте и не двигаешься вперед, просто потому что ты не можешь, ты тяжел. Ты очень загружен, знаете так, ты становишься таким оловянным, таким свинцовым, да, по состоянию, что сдвинуть тебя просто невозможно. Соответственно, ты понимаешь путь, ты видишь перспективу, ты видишь стратегию, а тело не имет, оно не идет, оно не может туда идти. И вот, когда многие случаи приходят, говорят, да я вижу, я прочитал, как действовать, я знаю, как в этом служении себя реализовать. Я это все знаю, я это все слышал, я это все понимаю, но не могу это начать исполнять. Откуда появляется это не могу? Или не, как это, не хватает мочи, да? Не хватает тямы это исполнить. От того, что физическое тело, от того, что вы как человек настолько уже нагружены, загружены всем, что у вас просто не хватает силы двинуться дальше. Поэтому очень важно иногда. Ну, это вы сами уточняете у владык, с какой периодичностью и когда это делать. Делать практики чистки, опустошения, обнуления своего потенциала. Я не знаю, там, чистки, когда вы перенаправляете что-то. Например, весь свой синтез, который вы накопили, направляете на что-то. Да? Ну, например, вы же когда энергопотенциал сдаете, обменный синтез же вы куда-то направляете, да? А вот тот синтез, который вы накопили в себе, тот огонь, который вы накопили в себе, вот тот избыточный огонь, куда-то же его тоже можно перенаправить. Если вы чувствуете, что он не применяется должным образом, то его можно перенаправить. То есть можно попросить у отца вот тот избыточный синтез и огонь, который есть во мне, перенаправить на какое-то действие, на какую-то ситуацию, на какое-то дело физическое. Потому что мы почему-то не рассматриваем огонь и синтез как материал, который можно конструировать. Мы почему-то не воспринимаем синтез и огонь как реальный инструмент в наших руках, который может каким-то образом повлиять на окружающую материю. Потому что для нас огонь и синтез – это какая-то субстанция, которая либо нас наполняет, либо окружает нас вокруг. Но мы почему-то не воспринимаем синтез как инструмент, которым можно примениться. Поэтому-то, чтобы мы переключили свое восприятие, изначально Вышестоящий Отец утвердил 32 инструмента служения и показал, что синтез и огонь нужно воспринимать, не только можно, но и нужно воспринимать как инструмент, которым можно что-то сделать, которым можно что-то поменять, сконструировать, отсечь, я не знаю, там, преобразить, переоформить, спроектировать что-то. Но любой инструмент возьмите, который вам более-менее, там, я не знаю, знаком. Тот же циркуль, это же тоже инструмент. Этим циркулем можно что сделать? Можно нарисовать окружность, можно даже там что-то измерить, можно там, в принципе, используется в конструкторских бюро, использовалось, не знаю, как сейчас, возможно, какие-то другие технологии, использовалось для того, чтобы производить определенные измерения и вот рисовать вот эти вот ровные-ровные круги, да? Но это ведь мы воспринимаем как инструмент. А синтез и огонь для нас – это такое, что-то такое, что мы стяжаем у отца, тратим, сами не знаем как, сами не знаем на что, сами не знаем каким образом, да? Но зато всегда стяжаем его. Но мы не должны забывать, что мы как человек накапливаем этот синтез в физическом теле, в теле он накапливается, вот здесь. И если тело в какой-то момент проживет, что ему много, оно наверняка вам будет давать сигнал, нужно опустошиться, нужно отдать. Это то же самое, как если вы будете тело кормить постоянно. Ну, я не знаю, в течение дня попробуйте постоянно есть. Есть, 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 не переставая. Есть, есть, есть. Это ж тяжело. Ваша физика начнет сама отторгать это. Вам не захочется даже в рот что-то взять, потому что она сама начнет все это обратно отдавать. А представьте, думаете, с синтезом и с огнем не так же? Может быть и так же. Это, конечно, ну, как мы говорим, у нас физическое тело может так много всего вместить. С одной стороны, да, оно может много всего вместить. И по идее синтез огонь, который мы стяжаем, он распределяется по клеточкам, по ядрам, между клеточками, постепенно переформулируя там информацию, перестраивая ее, делая метагалактическое. То есть там переписывается этим синтезом текст. Текст генетический и текст ДНК, в котором мы живем. Но это происходит постепенно. А я сейчас говорю о том синтезе, который ты как человек накопил самостоятельно. Вот за все то время, пока ты применяешься. Синтез твоего опыта, синтез твоих возможностей, синтез твоих способностей. Да? И все эти виды синтеза, они ведь никуда не уходят, они остаются в тебе. И иногда необходимо их перераспределять. То есть прям брать какой-то объем и сказать, вот этого много, я его перераспределю на что-то другое. И чисто по-человечески вы проживете, как у вас постепенно вот этот напряг и состояние неприменимости начнет отпускать. Просто потому, что вашему физическому телу станет проще, легче. Намного свободнее вы будете себя чувствовать на физике. А так получается у нас, мы что-то впитываем, мы на себя натягиваем очень много видов ответственности, очень много видов задач, очень много видов разной деятельности, не замечая, что физике тяжело. Физике просто тяжело. Поэтому даже там в каком-то из синтезов, не знаю, у вас в команде либо в других подразделениях была даже такая рекомендация. Но если ты чувствуешь, что тебе тяжело, тебе напряжно, но выйди к отцу и сними с себя часть ответственности, часть задач, которые ты в действительности не можешь реализовать. Но только в действительности не можешь реализовать, которые ты чувствуешь, что, ну, не получится пока. Временно же их можно снять с себя. Ну, я имею в виду только не те, которые на тебя зафиксировал владыка, да? В данном случае я говорю о видах ответственности задачи, которые мы взяли на себя сами на себя навесили иногда, сами на себя взяли. в принципе, никто не просил. И никто даже не рекомендовал. Но вы вдруг почувствовали, что вы можете взять, например, ответственность за кого-то на себя. Какую-то цель и задачу, которая вообще не относится к вам, но вы почему-то, ну, как бы, может быть, из-за внутренней такой гордыни, да, или из-за внутреннего чувства такого, что ну я все могу, мы на себя очень часто в жизни берем лишнее. Но в данном случае здесь это не распространяется на то, что фиксирует на вас владыка как поручение. Потому что владыка всегда отслеживает, сколько ты можешь собою выразить. И никогда не утвердит поручение служащему, если увидит, что этот служащий с ним может не справиться. Что для него это поручение слишком тяжелое, большое, объемное и не как бы такое непереносимое. Да? Поэтому, а вот если мы посмотрим, что конкретно мы в течение своей жизни на себя взяли лишнего, да, когда по своей инициативе просто решили этим заняться, решили взять на себя ответственность, хотя при этом были и другие варианты. Соответственно, человеку, чисто вам как человеку, просто тяжело носить вот эти объемы ответственности. Поэтому то, что вы на себя взяли, и вы сейчас проживаете, и даже сейчас у вас в голове крутится, да, вот это точно не надо было брать, вот это точно, ну и так далее. Если у вас вот это вот сейчас вспоминается, то в ближайшее там время сделайте практику, когда вы просто выйдете к отцу и попросите снять с себя эти виды ответственности и попросите прощения у отца, что взвалили на себя это непосильно. Нет, есть, конечно, те варианты, когда ты на себя взваливаешь, чтобы зайти, чтобы на вот этом вот усилии, на вот этом вот преодолении объема этой ответственности можно было как-то взойти и преобразиться. Это один вариант. Но, в принципе, в данном случае ты должен уже как служащий обладать такой чуйкой, да, если можно так выразиться. Мы постепенно должны научиться чувствовать огнем. А так как все-таки 19-й синтез – это часть провидения, очень такая красивая, хорошая часть, то мы, по идее, постепенно, как служащие, должны научиться провидчески смотреть на то, что вы делаете, и на физике, и в практиках, везде. То есть провидчески смотреть, а к чему это приведет меня через определенное количество времени. Это даже не стратегия, это даже не тактика, это провидение. Когда ты делаешь, провидя, каким образом или к какому результату это все придет. И поэтому иногда служащие, например, у нас есть варианты, когда, например, там, на советах, либо на синтезах, иногда рассказывают случаи, когда служащий поступил как-то так необычно. С точки зрения человеческого ракурса, ну, человек бы так не сделал. А служащий говорит, а я так решил. Я проживаю, что владыка мне так порекомендовал сделать. И я это делаю. Для меня, как для человека, и тоже у меня тоже в жизни часто такие варианты были, когда чисто по-человечески я бы так никогда не сделала, либо я бы так никогда не решила. Но, опираясь на провидение своего служения, я понимала, что по-другому нельзя. Потому что, что бы мне человеческое ни говорило, служение все равно оно выше и намного компетентнее по своему состоянию. А так как мы все-таки и служащие, и человеки одновременно, да, в одной ипостасности, в одной цельности, то нужно учитывать, а как это отразится на твоем служении. Вот просто, когда вы что-то делаете как человек, как это отразится на твоем служении? Отразится ли это? Поможет ли тебе это в твоем служении? Либо наоборот будет препятствовать? И вот провидение, оно обучает служащего, как учитывать это в своих действиях. И очень часто проблема, которая возникает у нас, из-за того, что мы это не учитываем. То есть мы входим, как человек, в это погружаемся, забывая о том, что это вредит нашему служению. То есть что это на служении отражается как-то, ну, не очень корректно. То есть оставляет такое пятно, такую затемненность на условиях вашего служения. Поэтому, в принципе, нас владыка на этом синтезе обучает прежде всего тому, чтобы провидчески понимать, что даже как человек, если ты что-то делаешь, тебе нужно все равно проживать. А каким образом это отразится на служении? Это поможет мне в служении или наоборот будет меня тянуть вниз? Если ты проживаешь провидчески, что это тебя потянет вниз, значит нужно иметь силы, мочь, тяну отказаться от этого. Или просто в это не обходить. Хотя при этом, конечно же, оценка окружающих людей может быть неоднозначная. Они могут тебя осуждать, они могут говорить, ну как же так ты мог сделать? Вообще-то, в принципе, так не принято делать. Ну, вот и могут тебя обсуждать и говорить, вот, ну, она там так поступила очень жестоко, очень резко, да, вот мы ее даже перестали там уважать, например. Или мы этого человека даже перестали воспринимать как человека, перестали с ним общаться, просто потому что он вот так сделал. А человек уже, человеком окружающим же не объяснишь, как. Ты просто провидел, что нужно сделать так. С точки зрения служения необходимо решение такое принять. И чтобы окружающие люди не говорили, ну, в данном случае называется, помните, Платон мне друг, а истина дороже, да? И в данном случае, какие бы вокруг ни были знакомые, родственники, друзья и близкие, все равно я сделаю так, как проживу, что по служению будет корректнее. И это больше меня преобразит, это больше меня, ну, так сказать, я больше на этом взойду, чем потеряю. Поэтому вот человек, прежде всего, главный показатель человека – это умение синтезировать разные виды физики. А физика уже для каждого из нас разная. Физическая, присутственная. И в данном случае здесь еще не только синтез физик. Здесь можно увидеть, что и применение на физике. То есть главный показатель, по которому оценивается человек, это то, как он применяется на физике. На физике в данном случае – опять же, на разных видах физиках. Но так как здесь больше акцент делается на той физике, на которой вы воплощены. Ну, то есть здесь, на планете. Поэтому человека, в принципе, отец и владыка оценивают по главному показателю. Да? А как ты вообще на физике себя применяешь? Что ты вообще делаешь на физике? Да? Насколько ты растешь на физике? Насколько физика растет вокруг тебя? То есть должен же быть постоянный взаимообмен. Человек растет на взаимообмене, постоянном. Получается, ты что-то отдаешь вовне, а это внешнее обратно тебе что-то присылает. И происходит постоянный обмен. В принципе, в зависимости от того, что мы отдаем вовне, то мы и получаем итогово. И мы не всегда этот обмен регистрируем. И когда вдруг в какой-то момент появляется какая-то проблема на физике, даже в виде какой-то болезни, либо обострившихся каких-то состояний в физическом теле, мы думаем, откуда это пришло, откуда это появилось. Да элементарно, обменялся с внешней средой. Ну, то есть, что отдал вовне, то и получил внутрь. Только проявляться внутри это может по-разному. Кто более чувствительный, это проявляется в виде болезни, заболевания или обострения каких-то состояний. Кто менее чувствителен физически, я имею в виду, то вы можете это зарегистрировать где-то внутренне. Состояние какое-то будет не то внутренне. Волнение, может быть, ощущение, что что-то не так сделали. Интуитивно будете проживать, что что-то не то. Соответственно, и будете внутренне, как человек, находиться в поиске, как бы исправить это состояние, чтобы все-таки выйти на правильный ракурс, да? Чтобы все-таки честность и чистота зазвучали в этот момент внутри. Потому что на самом деле, ну, это один вариант. И вот еще один показатель, который очень важен для человека, это, вот, наверное, такая обратная сторона. Если здесь показатель с точки зрения отца, то есть отец как смотрит на человека, то есть отец человека воспринимает как синтез разных физик. То есть, ну, грубо говоря, вот мы выходим к отцу, и отец смотрит, какие виды физики внутри нас синтезированы с точки зрения человека. И по этой концентрации, по этому синтезу и направляет нам уже условия, подготовку, какие-то состояния, в которые мы постепенно входим. Если мы говорим с обратной стороны, то есть если здесь с точки зрения отца, да, вот это с точки зрения изначально вышестоящего отца, то есть изначально вышестоящий отец вот так воспринимает нас. А с точки зрения, вот раз уж мы вот этот ракурс начали, изначального владыки любого, или владычицы, владыка либо владычица, да? То есть в данном случае здесь владыка. Для владыки главный показатель человека – это его реализованность. Реализация. То есть твоя реализация. Твоя реализация. Как ты реализовался? В принципе, я думаю, вы давно обратили внимание, что когда вы выходите к отцу, отцу не очень важно, что вы сделали, как вы реализовались. Не очень важен отцу результат.
Ему важен сам факт, что вы что-то делали. А вот владыка уже смотрит детально. Он уже смотрит, как ты реализовался. И с точки зрения человека реализация – это самое главное. Знаете, как вот муки нереализованности, их нельзя ни с чем сравнить. Они настолько глубоки. Это даже хуже, чем муки любви. Любые другие муки, которые вы знаете, вот муки от нереализованности, которые проживает внутри себя человек всю жизнь. Иногда, да, а иногда и несколько жизней. Они самые сложные, самые труднопреодолеваемые. Когда человек понимает, что он не реализовывается. Поэтому очень много вовне говорят про это, очень много разных тренингов проводят на эту тему, очень много собирают школ и говорят, как реализоваться молодому там специалисту, как реализоваться взрослому человеку точно, как реализоваться там женщине в определенном возрасте, да, как реализоваться мужчине, как реализоваться семье, как, например, реализовать себя как мать там, и так далее. То есть и везде, если вы посмотрите, ну, хотя бы немножечко обратите внимание на то, какие тренинги проводят психологи, в основном они все об одном – о реализации. И только в разных, с разных точек зрения. Так реализоваться, так реализоваться. И когда приходит человек вот на такое занятие, на тренинг, либо на консультацию, он понимает, что вся проблема у него в том, что он не реализуется. Хотя бы в чем-то. И вот в данном случае здесь очень важно, знаете, многообразие реализации. Нам не нужно видеть, что реализовываться нужно только в чем-то. Или, например, где-то. А допускать варианты, что ты можешь реализоваться во многом и реализовываешься во многом. Поэтому, когда у нас там, я помню, тут одна служащая тоже пришла и говорит, я вот себя не чувствую реализованной. Я говорю, почему ты такой вывод сделала? Вот недавно погружение просто проводила, не в этом подразделении, в другом. И там как раз служащая пришла с проблемой о том, что я чувствую, я не реализована. При всем при этом, я говорю, сколько ты служишь уже в подразделении? Ну, она говорит, вот с того момента, как здесь синтезы развернулись на этой территории, я уже и служу. Около 5-6 лет. А вот я говорю, что за это время ты не реализовалась? Она говорит, я не чувствую себя реализованной. И потом мы начали как раз вспоминать ее достижения в служении. И оказывается, она начала проживать и вспоминать, что за те 5 лет, пока она находится в подразделении, она там собрала уже не одну команду, чтобы синтез развернулся. Она достигла уже не одного и не двух статусов, она уже достаточно высоко возросла. Она уже и посвященчески выросла. Она научилась взаимодействовать с другими служащими и научилась разъяснять другим служащим, вновь приходящим, какие-то тонкости в синтезе. Я говорю, скажи, а это ты не воспринимаешь как реализацию? Она говорит, нет. И вот это как раз разница, что человек при всех своих видах реализации в служении может сам, как человек, чувствовать себя абсолютно нереализованным. Поэтому у нас есть реализация с точки зрения человеческой. Куда я применяюсь вовне? То есть как меня видят остальные? В основном это главный показатель. Показатель моей реализованности. Ну, а вот как я виден другим? И как я могу взаимодействовать с другими? И вообще, каким образом меня воспринимают другие? Все равно мы от этого открещиваемся и говорим, что да вот не важно, как меня окружающие оценивают. Ну как не важно? Важно, важно. И внутренне, все равно наш мозг на это ориентируется. То же самое, когда мы говорим, нам не важно, как меня оценивают окружающие, тогда нам не важно, как меня оценивают владыки, потому что владыка это тоже окружающий. Владыка это тоже окружающая иерархия. Это окружающее мое, помните, мое окружение, да? Кто меня окружает? Владыки, отец, иерархия, люди, с которыми я общаюсь. И по идее, когда мы говорим, мне не важно, и мне абсолютно как многие говорят, плевать, что обо мне думают другие, значит тебе плевать, что тебе думают владыки, отец и вся иерархия. Потому что каждый человек есть отец. Поэтому, с одной стороны, можно как бы на это не обращать внимания, но все равно физика никуда не денется от того, что мы все равно ищем какую-то подсказку извне. Даже во взаимодействии друг с другом мы проживаем, да, как мы себя воспринимаем, как вообще мы себя там в обществе ведем, да, вообще какой я вовне, как остальные на меня реагируют, как я взаимодействую с другими. Так как мы все-таки не один на планете, а нас много, мы все равно в любом случае друг с другом взаимодействуем. И вот с точки зрения человека, реализация, с точки зрения владыки, вот владыка тут смотрит, как ты реализовался в социуме. Вот тут, в социуме, в обществе. Не на физике, на присутствие. На присутствие ты уже реализовался в каком смысле? Ну, у тебя там дом, у тебя там хозяйство. В принципе, хозяйство. Но у тебя же есть там экополис, да, придомовая территория. Ты там уже все себе оборудовал. У тебя там, в принципе, ты хорошо там действуешь. Если 256 лиц достижены, так вообще хорошо. 256 лиц, целая толпа, да, которые там живут своей жизнью, каждый уже развивается по-своему. Считай, целая команда новых служащих в метагалактике. И в данном случае, в принципе, вклад очень даже оценим, потому что мы понимаем, стяжая 256 лиц, мы подготавливаем перспективных служащих в метагалактике. Это как бы понятно. И поэтому мы многих там устремляем на достижение, потому что в этот момент это тоже ваша реализация. Но реализация, опять же, какая? Метагалактическая. А в данном случае здесь владыка смотрит, да, конечно, ты можешь быть высоким по статусу, ты можешь быть внутренне очень глубоко идущим синтезом, ты можешь делать успехи в синтезе, ты можешь в нем разбираться. Но владыка посмотрит, а какой процент твоей реализации вовне? Как ты этот синтез, как ты этот опыт, который накопил, развертываешь вовне? Во взаимодействии с людьми, во взаимодействии с той областью, в которой ты работаешь, либо в которой ты применяешься. Во взаимодействии, я не знаю, там просто с окружающими людьми, которые постоянно рядом с тобой находятся. И вот на это как раз с точки зрения человека самое главное – реализоваться. И сколько бы мы не отбрехивались от того, что ну, я могу быть очень в служении реализовываться, а вот в материи я могу особо не появляться. Да нет, с точки зрения человека надо появляться, обязаны появляться. Обязаны почему? Потому что мы как служащие, если бы мы не были служащими, мы бы никому ничего не были обязаны. В данном случае я говорю обязаны отцу и владыкам. И ты как служащий, тебе просто необходимо уметь разворачивать свое служение, уметь разворачивать свой опыт, уметь распускать свой синтез вовне. А каким образом ты это будешь делать? Это называется «выбираем сами». Либо через профессию, либо через взаимодействие с людьми, либо через какие-то свои действия на физике. Хоть как. Но тот огонь и синтез, который мы накапливаем, мы обязаны впечатывать вовне. Впечатывать в людей, впечатывать в материю. Поэтому там даже уже на одном из профессиональных синтезов говорилось владыкой о том, что да не важно о чем, просто общайтесь с людьми. Вот не важно о чем. Уже даже никто не говорит, общайтесь о синтезе, приглашайте на синтез. Да нет, вот хоть о чем. И как можно больше вы будете... Ну, это понятное дело, что не подходить к каждому на улице и общаться начинать. Нет, я не об этом. Грань тут тоже должна быть. В данном случае, если тебе притягивается человек, пообщайся с ним. Хоть о чем, вот о чем захочет. Потому что в момент разговора происходит, что обмен. И главное, впечатывание в этого человека... синтеза и огня, который ты накопил. А в данный момент, если он сам до отца дойти не может, соответственно, когда ты с ним взаимодействуешь, отец и владыка его направляют условия, возможности для реализации. Перспективу какую-то на него фиксируют. Может, и подвели тебя, этого человека, к тебе, для того, чтобы ты ему что-то донес. Может быть, даже любым разговором, хоть о погоде. Но в данном случае, какие бы ты слова ни говорил и о чем бы вы ни разговаривали, главное, что ты эманируешь в этот момент. И вот с точки зрения человеческой реализации очень важно найти себя в социуме. Очень важно уметь общаться с людьми. Уметь. Если вы не умеете это, учитесь у владык. Учитесь. Потому что уж извините, какие только мы к владыкам не выходим, а они находят общий язык со всеми. Представьте. Ну вот какие только мы не выходим к владыкам и к отцу. А у них как-то получается найти общий язык со всеми. И терпимости у них хватает, и слов у них хватает, и алфавита хватает, и подхода хватает, и огня хватает, чтобы разъяснить так, чтобы ты вплоть до физики это понял. Соответственно, нам нужно, по идее, физически, как человеком, научиться точно так же быть терпимым к другим людям, уважать тот опыт, который они в себе синтезировали, уважать тот объем усилий, которые они прикладывают ежедневно, чтобы чего-то достигать. потому что вы тоже прикладываете эти усилия. И понимать прекрасно всегда о том, что все человеки в отце равностны. И когда люди между собой взаимодействуют, даже там два человека, три человека, то вот такая искристость синтеза в этот момент разворачивается. Помните, там, где двое во имя мое, там отец. Даже двое человек общаются, в этот момент уже происходит созидание, сотворение новых условий и для одного, и для второго человека. Но если мы избегаем общения с другими, если мы избегаем любые какие-то общественные, социальные инициативы и считаем, что это лишнее, ну мы же все в служении, мы вот все в подразделении реализуемся. Я к чему? Я к тому, что даже в подразделении мы не всегда с друг другом общаемся, как служащие, чисто по-человечески. В основном все переходит в форму протокольно-академических занятий и советов. Когда мы собрались, решили, разошлись. А когда, например, предлагается куда-то выйти на тот же самый совет, да, либо куда-то сходить, то в данном случае очень напряженно это воспринимается, просто потому что ну, есть какой-то блок, существует какой-то блок или провал между нами и социумом. Почему? Точно так же, там, например, в разных подразделениях зарегистрировано, знаете, вот тоже один служащий мне, когда подошла, она меня спросила, я была очень удивлена, потому что во многих уже подразделениях зарегистрирован метагалактический центр Новосибирск. И все так хорошо, и, казалось бы, уже зарегистрировано, и организация уже есть, и есть документы определенные, и название везде висит, но мы сами боимся проговаривать это название в социум. Когда ко мне подошла служащая и спросила, ну вот, а можно как-нибудь представляться, ну не говори слово метагалактический. Я говорю, как ты будешь представляться по-другому, если название нашей организации такое? Если там в названии организации есть слово метагалактический. Она говорит, ну можно я как-нибудь скажу так, чтобы не проговаривать метагалактический? Служащая, которая уже не один год служит, много лет служит. И вот мы просто-напросто не умеем, не можем проговаривать слово метагалактический вовне. Когда у нас спрашивают, а ты откуда? Или чем ты занимаешься? У нас в большинстве случаев такой вопрос, а что сказать? А сказать то, что я, например, там, тружусь в общественной там, некоммерческой организации, метагалактический центр Новосибирск, который занимается там, многопрофильным развитием человека, да? Вот тут мы как-то не хотим. Просто потому, что слово метагалактический даже для нас еще какой-то, как это, заморский, да? Заморский, как икра заморская, да, как раньше было. Так есть какой-то такой заморский, такое неприменимое, такое как будто бы иностранное слово, и мы никак не можем к нему привыкнуть. И когда он говорит метагалактический, у нас у самих даже еще пока что все дергается, потому что мы не воспринимаем это как вообще даже наш язык. Это мы, у нас ощущение, что мы вообще как бы на иностранном языке говорим. И люди воспринимают нас так же, потому что у нас в голове такая позиция стоит. А реализация-то, извините, вся на физике. И специально Владыка это зафиксировал в Ивдиво, что вся реализация подразделений на физике, в социуме, в обществе будет идти через единую организацию, метагалактический центр такой-то. Потому что, чтобы выйти куда-то вовне, должен заявиться, ты вообще кто? Потому что по-другому тебя не идентифицируют. Соответственно, необходимо объяснять, откуда ты. А если мы боимся проговаривать слово метагалактика и метагалактический в социуме и в обществе, ну тогда, в принципе, реализоваться как человеку будет сложно. Просто потому что не можем мы иногда говорить о том, чем мы занимаемся. Ладно, тогда не говорите метагалактически, говорите как-то по-другому. Но главное, чтобы этот разговор был. Чтобы не было только моего внутреннего восхождения, знаете, как только по вертикали. Я иду вверх к Владыке, к Отцу, и только что-то разрабатываю, взращиваю. А горизонтально вот здесь, вовне, я никак ничего не применяю. И от этого тоже происходит очень глубокий перекос. Вот перекос, такой дисбаланс, когда тебя начинает буквально вот потрясывать от состояния, которое происходит. Просто потому, что не реализовываешься вовне. В данном случае, конечно же, важно, что, каким образом тебя воспринимает общество. Нас воспринимает общество. В данном случае важно, вообще знают про метагалактический центр или не знают. Знают про синтез или не знают. Знают про какие-то достижения, которые есть в нашей команде или не знают. Это ведь тоже оценка определенная. Другой вопрос, что даже если тебя оценивают, ты можешь на эту оценку не ориентироваться. тебя оценили, но ты знаешь оценку владыки и ориентируешься на оценку владыки, а не на того, кто тебя оценил. То есть оценивают тебя по своему развитию. Больше оценку поставить не могут, ровно столько, сколько ты сам смог развиться, называется, в себе, да? Вот я развит, и я могу оценить только с точки зрения своего развития. Так и люди, они оценивают только с точки зрения своего опыта. И прислушиваться к этой оценке надо, но не ориентироваться на нее. Можно иногда ориентироваться, если это все-таки оценка специалиста и профессионала. Есть очень много в социуме хороших профессионалов, которые могут тебя оценить правильно. Просто порекомендовать, что лучше сделать, а чего лучше не делать. И ты просто, знаете, сам внутренне проживешь, что да, действительно, это не просто какая-то, ну, такая голословная оценка, да, а действительно очень действенная и хорошая с точки зрения моего восхождения. Но при этом внутренне ты можешь ориентироваться на оценку владыки, на рекомендацию владыки, на тот ориентир, который тебе дает владыка. И вот это как раз все и есть человеческое. Мы сейчас пока даже не дошли еще до посвященного. Это только человеческое. Но вот здесь, знаете, какой момент? Здесь нужно увидеть, что изначально вышестоящий отец смотрит на человека, на развитие человека, да? И, соответственно, с человека главный спрос какой? Или главный запрос, что должен уметь человек физически? Минимально, что должен уметь человек, но это минимально и максимально, это хотя бы, знаете, не выражать отца, а хотя бы знать об отце, думать про отца, ориентироваться на отца. Если это будет, я не знаю, там, Бог, или какой-нибудь святой, или какой-нибудь, я не знаю, там, разные варианты, Всевышний и так далее, неважно. Главное, чтобы человек внутренне ориентировался на отца в любой форме его проявления. Вот это главное для самого человека. Это то, чему человека учит владыка и отец на планете в течение всего этого времени. То есть и задача у отца стоит обучить каждого человека выражать отца. Больше для перспективной реализации человека на планете в данном случае, в принципе, и ничего не надо. Если ты научился выражать собой у отца, все остальное оно уже складывается само. Поэтому самая главная забота, самая главная вот именно забота отца о человеке, это просто, чтобы он не забывал об отце, думал про отца, нес внутри его имя, действовал именем отца и так далее. Это вот как раз с точки зрения человека. А владыка уже, здесь взгляд именно владыки на человека. Владыка оценивает даже нас по реализации. И эта реализация в данном случае может быть разной. А реализация может быть нашими частями, реализация может быть какими-то нашими профессиональными навыками, нашими качествами. Реализация может быть на основании тех достижений, которые ты уже смог в себе сложить, синтезировать, насколько ты в достижениях в этих динамичен. Потому что бывает такое, что человек достиг чего-то в жизни, настолько в этом застревает, и только этим достижением всю жизнь живет. Это очень в науке сильно распространено, к сожалению. Это одна из самых сложных состояний науки, которая преодолевается уже давным-давно, что очень многие представители научного сообщества в виде докторов наук, либо там доцентов, я не знаю, кандидатов наук, когда они, например, достигли каких-то высот, ну, защитили докторскую диссертацию по какой-то теме и так далее, то они настолько в этой теме, они настолько в этом, они настолько находятся в состоянии «я защитил докторскую», и они могут в этом состоянии находиться всю жизнь. И что значит? Они считают, что они достигли высот, им большего не надо. Почему мы, например, из науки никого притянуть в синтез не можем? Почему это сложно дается? У нас из научного сообщества в синтезе, в УДИ, вообще очень мало служащих. Ну, есть там служащие, парочку служащих, которые каким-то образом именно научный деятель, именно в науке развивает что-то. Таких очень мало. Почему? Потому что даже когда мы в какое-то свое время, в начале в Новосибирске, пытались выйти на научное сообщество, мы там встретили как раз вот эту очень плотную стену того, что «а мы уже достигли высот, нам другого не надо». И что вы хотите нас в чем-то проконсультировать, вы хотите нас чему-то научить, да мы сами вас научим, потому что мы доктора наук, потому что мы уже защитили диссертацию, потому что на нас опираются в научном сообществе, нас цитируют, на нас ссылаются, да, на нас ориентируются, И, в принципе, если они придут сюда, мы просто понимаем это. И, возможно, наука еще готовится. Если из науки придут на синтез, они просто увидят, что тот уровень науки, которым они занимаются, настолько маленький, низкий и простой, что у некоторых из них просто, у некоторых из них будет просто внутренний бум, взрыв и кризис. Потому что все это время находиться в состоянии там, профессора либо доктора науки, а тут в синтезе называется «А, иди с нуля». И не всегда человек готов идти с нуля, особенно если он достиг уже каких-то высот. Поэтому из науки у нас пока сложновато притягиваются люди, потому что у них пока вот такая проблема, вот такой блок. И это замечаешь в общении с любыми, даже просто преподавателями университета или академии какой-то. С любыми, кто занимает должность доктор там наук, каких-то доцента, кандидата даже наук. Ну, в кандидате не так сильно это еще пока. В профессоре это особенно сильно звучит. То есть профессор настолько в это углублен, в свою тему, настолько он везде ее видит, что доходит иногда до, ну, до каких-то казусов очень странных, которые абсолютно не вяжутся с тем, что действительно должно быть. Ну, просто пример такой был. Совсем недавно пришлось поучаствовать в конференции. Конференция как раз внутривузовская была. И там, значит, в комиссии, на секции, на которой я выступала, не только я выступала, не только я, как служащая выступала, еще служащая была одна, которая там тоже выступала. И помимо, значит, в комиссии секции сидели как раз доктора, доктор там политических наук, и сидел один профессор. Этого профессора многие знают, ну все его знают в этой академии, знают его не только в Новосибирске, но и в других тоже городах, и на него ссылаются, цитируются. У него направление работы – социология. Он профессор социологии. В социологии он просто все знает, все ориентируется. И, соответственно, а внутривузовская конференция была, в принципе, в основном по разным темам, касающиеся политики, касающиеся управления. В данном случае эта секция была посвящена проблеме в управлении. Ну, на разных уровнях – муниципальной, государственной, любой другой. И как раз я тоже вышла с докладом, рассказала про, ну, в данном случае у меня была тематика про молодежную политику, потому что я в ней работаю. И вот я говорила про проблемы там, в молодежной политике. И не только я, до этого там еще выступали. И везде вот этот профессор, он пытался вывести каждого, кто там сидит, на социологический взгляд. То есть мы говорим про управление, а он пытается нас вывести на социологию. И каждый раз, когда кто-то выходил, и главное, настолько хорошо звучали доклады, правильно и корректно, и очень интересно, а профессор, включая свой профессорский авторитет, просто вышибал этого там студента, аспиранта, магистранта из правильной там нити, да, из правильных смыслов, и вышибал его именно социологией. То есть абсолютной, знаете, такой, может быть, конфедеративности, какое-то принятие того нового опыта, с которым выходят студенты, у профессора нет. Вот он четко, и он всех пытался вытянуть на социологию. Всех и каждого.
Вы его там не попытались?
А?
Вы его там не попытались?
Ну, в данном случае это как бы не, в этом задаче не стояло. Задача стояла опыта набраться. Задача была как раз вот реализоваться в научной среде. И в данном случае Владыка нам рекомендовал вообще только наблюдать. Да, наблюдать. Потому что как только мы начинаем там входить в какие-то там споры, либо доказывания чего-то, вообще в данном случае там ты сталкиваешься с таким сразу стеной, потому что все остальные члены комиссии начинают поддерживать авторитета академии, потому что нельзя его не поддерживать, иначе на тебя будут косо смотреть коллеги.
И твою кризу.
Да, да. И, соответственно, вся комиссия начинает уже просто буром гнать против тебя, либо просто, ну, не поддерживают тебя, не помогают тебе. А каждый, представьте, каждый амбициозен, каждый в определенной должности, в определенной степени, каждый при этом считает себя абсолютным профессионалом и абсолютным знающим эту сферу и область от и до. И получается, что любые новые начинания там, к сожалению, урезаются на корню. Просто потому что особенно если ты, это мы, давайте потом уже, особенно если ты внутренне не готов это преподносить. То есть просто там были студенты, совсем маленькие, которые там первый, второй курс, они выступали тоже на конференции, они просто не готовы были это преподносить. И когда там первый, второй вопрос, они уже на этом как-то срезались, да? А у кого есть опыт выступления на конференции, конечно же, там было совсем, ну, немножко попроще. Но я увидела вот этот взгляд, что как раз с точки зрения науки, там вот с этим очень туго, туго это продвигается.
Наша первая руководитель уже сказала академикам, что вы либо в академии, либо вы где-то на предприятии. Все кто-то слышали?
А Путин-то?
Да, Путин. Он же уже сказал, так почему у нас членкор академии определенного, он еще руководитель предприятия. Как вы совмещаете, как вы можете, вы выберете что-то одно. То есть, если это вот будет реализовываться, немножко как-то эта спесь.
Да, поэтому вопрос, знаете, и вопрос даже есть вариант, это очень, это разное, это разница, давайте обсуждение потом, потому что мы отвлекаем владыку на это, и как бы уже перерыв нам для этого нужен. И у нас есть два варианта, есть вариант, когда человек погружен, это вот по поводу реализации, есть человек, когда действительно искренне погружен в сферу, и когда ты погружен, ты в ней динамичен. И ты можешь в этом погружении как-то менять направление. А есть вариант, когда ты зациклен. Это два разных абсолютно противоположных варианта. Ты можешь быть погружен в свою профессию и в ней, вы помните, управлять своим телом как хочешь. А ты можешь быть зациклен на ней. И в принципе и то, и другое реализация. Но только когда ты зацикливаешься, ты реализуешься только в одном варианте. А когда ты погружен и тебе нравится в этой сфере находиться, и ты смотришь на разные варианты, на разные пересечения с другими сферами и областями, и ты видишь, как это можно еще применить, вот тогда становится интересно не только тебе, а всем, кто рядом с тобой находится. И восходишь не только ты, что самое главное, а кто рядом находится. В научном сообществе очень сложно взойти, потому что там не дают тебе взойти те, кто уже взошел на определенную вершину. Там просто невыгодно это. Вот и все. Это конкуренция, там конкуренция. Хотя, казалось бы, это просто такой другой взгляд. Хотя, казалось бы, наука, это же такое, для меня всегда это было неприкосновенное. Что-то такое, я бы сказала, даже освященное такое, святое, неприкосновенное такое, это же наука, куда вообще, как туда можно лезть, да? А на самом деле там все очень...
Шоу-бизнес-науки.
Ну, шоу-бизнес-науки, если хотите так. Соответственно, если человека видно, и для него главный показатель – это синтез физик различных, да, и реализация твоя. И в данном случае здесь для человека особенно не важен опыт. Задача – синтезировать. Синтезировал – и уже хорошо. А какой это будет опыт, плохой либо не очень – это уже не важно. То есть для человека главное синтезировать хотя бы что-то. То есть вот самое главное это – хотя бы что-то синтезировать и хотя бы как-то реализоваться. Но у посвященного уже он смотрится как раз на, вот с точки зрения главного показателя посвященного, это синтез опыта как раз. Синтез опыта. И от глубины твоей посвященности зависит глубина твоего опыта, качество твоего опыта. Я бы сказала, результативность твоего опыта. Потому что в данном случае посвященный достигает в опыте определенных результатов. То есть самая главная задача – это не просто этот опыт пережить для посвященного, а главная задача – это результат какой-то зафиксировать. Поэтому вот с точки зрения владыки, вот с этой стороны, да, мы напишем, что здесь как раз результат. Здесь реализация хотя бы какая-то. Никто не смотрит на результат. Понимаете, вопрос реализации как факта. И неважно, плохая реализация, хорошая реализация, качественная или нет, это зависит уже от твоей подготовки как человека. Задача просто войти в реализацию. А вот для посвященного, вот ему уже важно, во-первых, обязательно складывать свой собственный опыт. Синтез опыта в данном случае – это когда-то я сам синтезирую опыт в разных вариантах его применения и приложения. И этот опыт обязательно должен приводить к результату. К результату какому-то. Но факт результата обязан быть с точки зрения посвященного. То есть владыка в данном случае смотрит жестче. То есть если изначально Вышестоящий Отец дает нам возможность как-то дойти, дорасти, то по итогам владыка уже отсматривает как ты это сделал, как конкретно. Если для человека важно реализоваться хотя бы как-то, хотя бы с каким-то усилием, да, в каком-то направлении, хотя бы чуть-чуть, то для посвященного ему важно не только реализоваться, но и получить от этого результат. Поэтому на многих синтезах в последние месяцы владыка Кутхуми делает акцент на том, как сами вы отслеживаете результат своих действий. Как посвященный. Например, вы достигаете какого-то опыта. И, например, ну, например, там делаете какую-то практику периодически какое-то время. Отслеживаете ли вы результат этой практики? Насколько вообще результативна эта практика для вас? Нет, вы в дива-то и так она результативна. Мы знаем, что владыка Кутхуми рекомендует эту практику, потому что она результативна. Результативна для владыки и результативна для определенной команды служащих в дива, которые уже этого результата достигли. Но конкретно для меня, когда я делаю эту практику, в той форме, в которой она есть, она результативна ли? То есть делая эту практику несколько там, я не знаю, дней или месяца, я замечаю результат, хотя бы какой-то. И если я результата не замечаю, у меня должно хватить посвященности этот опыт преобразить. С точки зрения практики, поменять практику, поменять формулировки в практике, поменять методику практики, другую практику взять вообще и применяться ею. И вот в данном случае преображение опыта с точки зрения практики это хотя бы просто, чтобы у тебя хватило посвященности взять другую практику. Ну, я думаю, что очень часто вы отслеживали и между собою, и везде о том, что, например, служащий, вот ему прислали, например, какую-то практику, которую там нужно делать ну, там, раз в неделю. Эта практика прописана, четко пропечатана, там написаны все залы, все управления, там написаны все мыслеобразы. И ты начинаешь ее делать, и служащий приходит и говорит, а я не проживаю эту практику огнем. Я ее делаю, я ее прочитываю, но я ее не проживаю. И он говорит, я никак не могу понять, все-таки эта практика же все-таки и дивная, то есть ее вы диво утвердили, она одна цельная для всего горизонта, либо для всех служащих, а я ее не могу прожить. И вот тут как раз срабатывает наша посвященность. Если тебе хватает посвященности внутренней, ты просто берешь эту практику, переделываешь так, чтобы проживать то, что ты делаешь, не отходя от стандарта. Ну, то есть самые основные моменты ты оставляешь. Но остальную вот эту начинку, да, заполнение практики, иногда даже упрощение практики, это ты все оставляешь за собой. То есть твоя посвященность проявляется в том, насколько ты можешь быть динамичен вот в тех или иных условиях. И даже мы всегда говорим, вот есть стандартные практики, и от твоей посвященности зависит, как ты ее можешь упростить. Пожалуйста, никто не запрещает, упрощайте, переделывайте. Но мы иногда настолько боимся, это вот от непосвященности, это от отсутствия посвященности достаточной. Мы боимся менять что-то в практике. Прям боимся, ой, это же вот он сказал, это же он прокомментировал. Вплоть до того, что даже практики набираем со всеми комментариями, которые не относятся уже к делу, там или, например, там, даже иногда, ладно, набрать с комментариями, потому что это книга, или если, например, это книга, да? А когда ты читаешь ее со всеми комментариями, которые не относятся вообще к данному моменту, относятся к той группе, в которой эта практика проходила, ну, это вот от отсутствия посвященности. И говорить о том, что это там недалекость какая-то, нельзя. Просто не хватает опыта, чтобы эту практику каким-то образом преобразить. Поэтому задача какая? Накапливать этот опыт. Даются практики. Научись, как посвященный, я не знаю, возжигаясь всеми своими посвящениями, возжигаясь всем своим опытом, эту практику поменять, преобразить, сделать другой, которая будет понятна тебе, которая будет эффективна для тебя, которую ты будешь проживать и чувствовать всем своим внутренним миром и всем физическим телом. Вот это очень важно. А остальное это уже как бы такое движение внутри этого опыта. Поэтому и по итогам у тебя должен быть результат. И посвященный это тот, кто всегда отслеживает результат. И, кстати говоря, никто не говорит про оценку результата. Вот никто не говорит в данном случае про оценку результата. Плохо, либо хорошо, корректно или некорректно. В данном случае результат очень важен. Но, конечно же, для посвященного важно этот результат увеличивать, расти в этом результате, повышать этот результат, да, повышать показатели в этом результате. И когда растут твои посвящения, растет твоя посвященность синтезом, огнем, то и взрастает твоя результативность. Поэтому, когда, например, возникает проблема, я делаю, а результата нет, вспомните, насколько вы посвященные. Хватает ли у вас опыта синтеза огня, чтобы достичь этого результата, который вы заявили? Потому что очень часто мы, например, заявляемся на какой-то результат, хотим достичь чего-то. Но в нашем теле элементарно не хватает опыта синтеза, опыта огня, не знаю, опыта любви, опыта мудрости, чтобы этот результат достичь. Соответственно, физически ты разочаровываешься и думаешь, ну, не получилось. А оказывается, просто не хватило чуть-чуть огня и синтеза. И вот посвященный как раз тот, кто может отследить, в какой момент тебе не хватает огня, либо синтеза, или мудрости, или любви, либо воли не хватает. И как только ты это отследил, сразу же принять какие-то меры. Ну, в конце концов, сходить стяжать у отца, либо у владыки. Заполниться этим частями. Сделать практику, заполниться там любовью. Любовью все части заполнить, мудростью все части заполнить, волей все части заполнить, синтезом. Это ведь тоже все твоя посвященность. В итоге мы должны увидеть, что с точки зрения посвященного, с точки зрения изначального шестящего отца, то есть отец на нас, как на посвященных, смотрит с точки зрения синтеза нашего опыта. Да? А уже владыка отсматривает результат, который ты как посвященный достиг. Поэтому очень часто у многих восприятие, что владыка жестко оценивает, владыка там жестко очень отсекает что-то, либо как-то жестко говорит. Просто потому, что если владыка, например, если вы выходите по одному и тому же вопросу, с какой-то периодичностью, и в этот момент владыка не видит результата вашего личного, то он может очень жестко отсечь все общение с вами. Просто потому, что вы, называется, стяжаете, ходите, а результата нет. Я имею в виду, к владыке ходите, стяжаете условия, ходите, спрашиваете, вас владыка консультирует, рекомендует как, направляет условия, возвращаетесь на физику и просто бездельничаете. И если владыка в следующий раз, когда вы придете, увидит на вашем теле, что результата нет, то есть никакого продвижения даже на 0,00 какого-то процента нет, то владыка вправе отказаться от общения с вами. Он может просто не выйти с вами на общение, либо просто не допустить вас в свой кабинет и в зал. Просто потому что, по этому вопросу я имею в виду, по этому же вопросу. Поэтому мы всегда говорим, все-таки стремитесь к владыке по одному вопросу выходить один раз, когда вы начали этот вопрос и когда вы завершили. А если мы выходим по одному вопросу, ну или в середине процесса, когда вы просите вас немножечко скоординировать. Но если по какому-то вопросу вы каждый день ходите и просите, помоги, владыка, помоги, владыка, помоги, владыка, у вас просто не успевает накапливаться в теле результат и опыт. Владыка-то, конечно, понаблюдает за этим, сколько может, зафиксирует вам условия, но просто вы должны увидеть, что условия владыка дает в первую вашу просьбу, когда вы вышли в первый раз по этому вопросу. Все условия владыка направляет в первый раз. Все. Весь объем. И потом ваша задача эти условия как-то разработать. Прожить результат. И уже с этим результатом на утверждение выйти к владыке. И сказать, владыка, я так действую. Вот я сделал что-то, исполнил. Вот такой результат. Верно ли я действую? Если неверно, скоординируй меня. Перенаправь. Подскажи, как правильно сделать. Может быть, покажи, в чем я неверно делаю. Но итогово, как посвященному, тебе необходимо приходить с результатом. Особенно, если мы говорим про посвященность. Чисто по-человечески, ну, в данном случае здесь не важно, какой результат ты имеешь. Для человека важна реализация. Хотя бы реализовываться, хотя бы в чем-то. Поэтому многие ищут хотя бы просто какой-то вариант реализации. Особо им не важна карьера, очень часто людям. Не важна карьера. Неважно какие-то высоты, неважно, даже многие люди так и говорят, мне не важно, какую я должность занимаю. И неважно, там, я не знаю, начальник я, либо какой-нибудь исполнитель, какой-нибудь специалист, либо просто какой-то там исполняющий человек, да. То есть внутренний человек понимает, что он реализовывается в этом хотя бы как-то, он применяется, он работает, он получает за это заработную плату, и в принципе для него этого достаточно. И очень много людей, которые вокруг нас окружают, они этим довольны, им это достаточно, и не нужно их критиковать, как у нас очень часто бывает, служащие оценивают, вот, тебе больше ничего не надо, ты вот работаешь только, и все. Так для человека больше ничего и не надо. Он работает, реализуется каждый день же. Ходит он на работу? Ходит, реализуется там. Ну, там общается с людьми, что-то там делает. Реализовывается же, реализовывается. И когда мы говорим, вот, человеку тебе ничего не надо, ты там ничего не хочешь, но для него даже просто ходить на работу, это уже реализация. Все. И в принципе, очень часто человеку больше ничего не надо. Он говорит, а мне этого достаточно. Значит, действительно достаточно. Поэтому нам нужно посмотреть немного разными взглядами. Нам нужно смотреть с точки зрения человеческой, с точки зрения посвященного и понимать, что когда мы общаемся с человеком, этот человек в себе несет свой опыт, свои возможности, свой потенциал и свои сложности, которые у него тоже есть, и свой объем усилий, который он прилагает каждый день, чтобы эти сложности преодолеть. И вот с этой точки зрения нам нужно научиться уважительно относиться к рядом находящемуся человеку. Естественно, все эти проверки начинаются именно с самых-самых близких. Когда просто элементарно мы начинаем, ну, знаете, так, задумываться над тем, а уважаешь ли ты просто рядом находящегося человека. Понимаете, уважение есть просто такое формальное, социальное, да, когда, ну, уважаешь ты меня или не уважаешь, просто. А есть вариант уважения в духе, когда ты уважаешь тот опыт, человека, который есть у него в духе. По духу уважать человека. Есть вариант, когда я просто уважаю, ну, оцениваю его, там, уважаю его мнение, уважаю его взгляды. А есть вариант, когда я уважаю человека по духу. И вот очень часто, если вы пооцениваете, подслеживаете с точки зрения своей посвященности, да, то очень многих людей мы в духе не уважаем. Ну, то есть мы их, в принципе, терпимы к ним, мы уважаем, что они, чем они занимаются, что они делают, но внутреннее уважение к духу или по духу к ним нет. И в большинстве случаев, по опыту, если вы по духу человека не уважаете, вам очень сложно физически с ним найти какой-то общий язык. Нет, чисто когда надо, вы с ним общаетесь, но вот сблизиться с ним, взаимодействовать с ним очень глубоко, вы не можете. Просто потому, что вы не уважаете его в духе. А дух, в отличие от нас, очень четко это регистрирует, очень четко это расшифровывает. И если твой дух не уважает дух другого человека, то по духу, если вы друг с другом не стыкуетесь, и физически у вас, вы даже сами не можете понять, странно, вроде бы никакой почвы для напряга между нами нет. Вроде бы никаких ситуаций, которые бы стали причиной наших каких-то конфликтных взаимоотношений, на физике нет. Вроде бы как никаких претензий к этому человеку я не имею. Но если дух другого человека не уважает, то физически это проявляется в виде просто никаких взаимоотношений. Ну вот просто никаких. Это даже иногда, ну я не говорю про вражду, конечно, потому что вражда очень часто тоже может вызываться вот разными состояниями в духе, когда люди терпеть не могут друг друга. Ну вот есть такие состояния, у меня просто... Я на самом деле это даже не знала, как прожить. Но просто когда пришла одна служащая, она только входила в служение, она у нее там, по-моему, 3 или 4 синтеза, очень попросилась на погружение. Ну, владыка ей разрешил, потому что всех погружаемых утверждает владыка. Владыка ей разрешил. Она приходит на погружение и начала с одного. У меня есть человек, которого я ненавижу. Ну, я думаю, понятно, интересное погружение будет. И она говорит, вот у меня есть, я говорю, подожди, ты пришла на погружение, чтобы поговорить о ненависти к другому человеку. Она говорит, да, это единственное, что мне мешает. Из-за ненависти к этому человеку я не знаю вообще, что делать. Я так ненавижу его. И каждый раз, на самом деле, представьте, человек полностью в ненависти находится. И говорит, как только я пытаюсь, и получается так, что этот человек постоянно в моей жизни находится. Там он не в близких отношениях, они там не муж и жена, нет, не в близких. Но так получается, что он постоянно в моей жизни находится. Но из-за того, что я ненавижу этого человека, я вся бурлю в ненависти. Я не могу работать нормально, я не могу нормально общаться, потому что как только я вижу этого человека, меня внутри переворачивает. И эта ненависть меня накрывает настолько, что я не могу ничего делать. Я не знала, что такая ненависть вообще бывает. Она говорит, бывает. Вот у меня такая ненависть, она так накрывает, что в этом состоянии я ничего не могу делать. Ни думать не могу, ни рассуждать сознательно не могу, ни общаться не могу. Все у меня, все закрывает. Соответственно, с владыками я не могу общаться, потому что я в этом состоянии. С отцом не могу общаться, с опытом служащей. Занималась до этого еще какими-то школами, а на синтез просто уже пришла, подготовилась. Внутренне готова была. И настолько вот это было мне поразительно. И когда мы начали разбираться, я думаю, наверняка, это так мне владыка намекает, такое состояние ненависти не может накопиться за одно воплощение. Ну не может оно накопиться. Либо оно настолько специфическое и настолько нелинейное, что надо искать. И вот мы вышли как раз в погружение, и на каком-то из присутствий ее вызвал отец в зал и показал ей, что, оказывается, вот дух ее в каком-то из воплощений, я не знаю, там, каким-то образом они, в воплощении была какая-то вражда очень глубокая. Бывает такое, что мы там убиваем друг друга в предыдущих воплощениях, предаем очень сильно. И мы-то это не помним, но дух-то наш-то вспоминает. А там была настолько мощная, там у них была какая-то чуть ли не кровная месть. Несколько воплощений назад, и такая глубокая, что они друг друга не простили и сказали, что даже, я помню, у них такое состояние было, она стояла в зале отца, сама удивилась, и в зале отца ей показали, что она дала обещание, что в каком воплощении мы с ним не встретились, с этим человеком, я буду мстить в ненависти. Вот такая глубокая завязка на несколько воплощений. Все. Соответственно, как только она видит этого человека и встречается с ним в воплощениях, а это было уже не одно воплощение, соответственно, дух срабатывает как «надо мстить». Сначала сильно ненавидеть, а потом от этой ненависти, от избытка этой ненависти просто взять и задавить, задушить, что-нибудь сделать. Но при всем при этом социально-общественные нормы не позволяют сделать то, что она хочет. Поэтому она вот клокочет и внутри ходит в этом состоянии. Преодолевали. Она просила прощения у отца, там все, стяжали любовь отца, она ей заполнилась. Сейчас она говорит, через какое-то время мы с ней встречались уже. Я говорю, как у тебя там вот с этим человеком взаимодействие? Она говорит, да как-то ровно. Пока, говорит, ровно. Меня он никак не трогает. Он есть? Есть. Просто как вот человек, который есть в социуме. Людей же много. И она говорит, я очень рада, что у меня это состояние просто отошло. Но мне владыка показал, что она месяц из этого выходила. То есть после погружения она еще месяц из этого выходила, преодолевала. Поэтому даже такие состояния есть. И называется «откуда?» А в духе. В духе это все спаковано. Мы сами того не знаем. Иногда раз, и у нас вспыхивают какие-то состояния между людьми. Например, встречаемся с каким-то человеком по жизни. Неважно, кто он, кем он тебе приходится, просто встречаетесь по жизни. И физически вы общаетесь с ним так, как будто бы есть что-то еще в духе, чего вы не знаете, ни он, ни ты. Общение такое, либо может быть вот такое ненавистное, как я сказала, либо может быть наоборот состояние глубокой любви, уважения, симпатии и даже желание поддержать, желание помочь, спасти там, и так далее. Физически никаких предпосылок. Называется 2-3 дня, там, или неделю, может быть, там, месяц. Несколько месяцев друг друга знаем. Но внутри есть четкое понимание, осознание того, что бы ни было, этому человеку надо помогать, подсказывать и быть рядом. Хотя при этом физически на самом деле вы не рядом и абсолютно вообще в другой области взаимодействуете. И никаких таких подоплек нет. Что это? В духе. И в духе поднимается вот это состояние, и ты понимаешь, что да, ты этого человека в духе глубоко уважаешь. Ты глубоко ему благодарен за что-то. Ты глубоко хочешь ему поддержать, помочь, поговорить с ним, просто побыть рядом. Просто потому, что в духе есть глубокое чувство уважения к этому человеку. К этому духу, точнее. Который оформлен в этого человека. Соответственно, человек там может быть и с недостатками, и какой-нибудь там необычный. Я имею в виду по степени мышления, по степени поведения. Да? Но вот дух, ты его уважаешь, и тебе не важно, какой он внешне, как он себя ведет, какой он там специфический, как он общается с другими, вот ему не важно, тебе не важно. Потому что дух, уважение в духе есть, и все остальное уже не важно. А обычно даже таких людей, даже если такой человек тебя каким-то образом, не знаю, там подставляет, либо делает тебе больно, все равно твой дух этого человека прощает. Прощает и остается в том же состоянии, потому что настолько глубоко вот это состояние уважения к этому человеку, что, в принципе, ты понимаешь, и твой дух понимает, и он достаточно мудр, чтобы понять, что это там его какое-то мимолетное состояние. И прощает. Вот это как раз такая дружба в духе, да, состояние уважения в духе. Это то, что нелинейно, то, что не поймать. И вот это как раз увидеть можно только, когда ты посвящен. То есть с определенной степенью посвященности это можно увидеть. Это можно как-то прожить, прочувствовать. По-человечески это сложно. По-человечески все-таки у нас другие совсем состояния. И по-человечески мы по-другому воспринимаем друг друга. Но если мы начинаем смотреть с точки зрения посвященности, мы понимаем, что оказывается все не так просто, и очень много есть нелинейного, чего нам как бы не видно. Не видно, да? Соответственно, человек — синтез физики, да, и развертывается в реализацию. Посвященный — синтез опыта, который развертывается определенным результатом, да? А служащий тогда, если мы смотрим по логике, логически, служащий тогда, синтез чего будет? Тоже синтез, но чего? Нет. Вера, знание, опыт — это все в частях, это все вот здесь. Это все вот здесь. А?
Применяется.
Ну, в принципе, это с реализацией очень сильно стыковывается. Применение, реализация, в принципе, только реализация — это больше внутреннее, а применимость — это больше внешнее, если вот различать по понятиям, да? Все-таки что же в себе служащий-то синтезирует? Я почему задаю этот вопрос вслух? Потому что все-таки у нас синтез-то изначальный служащий, изначально вшитающего отца. И вот нам надо было как-то войти в этот синтез, поняв, что синтезирует в себе служащий. Нет, это все вот здесь. Результат, реализация, все это здесь. Идееспособность твоя нарабатывается в зависимости от физики, от опыта. Вот здесь что-то еще должно быть. А? Ну, синтез чего? Синтез явить? Синтез яви, синтез явления. Как ты это, ну, сформулируешь?
Синтез явления.
Синтез явления?
Чего-либо.
Ну, нет, в данном случае нет. Понимаете, это то, что оно должно быть и с одной стороны как качество, и как свойство, и как определенный принцип. То есть показатель. То есть это должно быть показателем. То есть посвященного видно по опыту. Человека видно по тому, той физике, которую он себе синтезирует. А служащего по чему видно? Не по основам, нет. По основам не видно. Служащий еще может основ вообще не наработать. Он еще только может в них входить. Основа вообще вот тут только начинает, как это, простраиваться, да? И начало тоже начинает простраиваться только там. А что же синтезирует собой служащий? На самом деле, очень простое слово, которое, ну, даже немножко не похоже на все остальное, но оно очень важное. И это начинается, отстраивает, это отстраивает в нас Отец, именно когда мы входим в служение. Вот именно когда мы входим в служение, за это уже берется конкретно владыки, отец, иерархия. Если этого нет, ну то есть это показатель служащего, то есть от того, насколько это в тебе развито, видно, какой ты служащий.
Может, синтез
медиалатики? Ну,
чего?
Давай строй синтез деятельности.
Ну, нет.
Синтез медиалатики?
Ну нет, нет, нет. В данном случае это проще намного. Помните, у отца же все просто. Это намного проще все. При всем при этом, тот показатель, о котором я сейчас говорю, он проявляется и в человеке, и в посвященном. Есть везде. Но особо остро этот показатель видно в служении.
Самоотдача.
Ну нет, 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 нет. Ладно, так мы сейчас сотрем это, чтобы не помешало. Синтез дисциплины. Дисциплины. Я пошел, да? Синтез дисциплины. Почему это очень важно? А потому что, когда ты входишь в служение, ты понимаешь, что ты, ну, я о себе говорю, что ты вообще не дисциплинирован с точки зрения служения, с точки зрения иерархии. И вот эта дисциплинированность, это не только, я поэтому говорю, что она везде проявляется. В данном случае дисциплинированность иерархическая. А дисциплинированность, это заключается как раз в том, чтобы, например, там, согласовывать свои действия с владыкой, согласовывать и принимать решения в огне владыки, на советах, на занятиях, на совещаниях все-таки дисциплинированно следовать огню владыки, а не своему собственному огню. И вот в служении самым главным показателем является вот эта дисциплина, иерархическая, если хотите, дисциплина. То есть когда ты иерархичен, очень жестко, дисциплинированно и четко. И в принципе, когда ты входишь в служение, почему у нас очень многие там уходят из служения, либо не могут в служении находиться, потому что как только ты становишься в служении, в столб, тебя утверждает владыка, в этот момент на тебя фиксируется определенная степень ответственности, и на эту ответственность сразу же тебе регламентируется определенная дисциплина, ну, определенные показатели, по которым тебе необходимо исполнять это служение в течение года. Это и практики там еженедельные, которые мы делаем, это и занятия, и советы, которые мы проводим там ежемесячно, и разные другие показатели, общение там со своей командой, умение принять решения, умение спрогнозировать, спроектировать деятельность своего направления, там, до дома отца, вообще своего служения. И это все дисциплина. И вот я сейчас говорю не о дисциплине, как раз порядок дня, да, а о дисциплине огнем. Синтезом и огнем. Когда служащий знает синтезом и огнем или провидит синтезом и огнем, что если он это не сделает, или если он не сделает это в срок, или у него это не получится сделать вообще никогда, либо он не вдохновит на это служащего, либо не соберет для этого команду, то это отразится не только на нем, а на всей команде в целом, на всем подразделении, на всем ивдиво. И вот эта дисциплина, она очень сильно связана с ответственностью тоже. Очень сильно связана с ответственностью. Соответственно, когда мы внутри себя синтезируем дисциплину, то есть служащий синтезирует в себе дисциплину, а вовне она развернута организованностью. То есть от того, какую внутри ты иерархическую дисциплину в себе несешь как служащий, зависит твоя внешняя организованность и умение организовать. Почему очень часто мы не можем организовать там, служащих прийти на занятия, либо организовать служащих, чтобы они что-то организовали? Потому что внутри дисциплина не настолько высока, чтобы этой дисциплиной организовать вовне что-то. И вот это как раз большая сложность, потому что мы видим потенциал в служащем, и владыка видит в служащем потенциал, он это может организовать, то есть ему это по силам. Но из-за того, что у тебя недостаточно внутренней дисциплинированности огнем и синтезом, недостаточно внутренней такой отстроенности, ты вовне это организовать не можешь. Хотя внутренне понимаешь, что имеешь на это способность. И владыка видит, ну смотрит на твою подготовку и говорит, ну ты имеешь на это способность. Поэтому очень часто на советах, на занятиях тебе что-то поручается владыкой. И ты-то, в принципе, понимаешь, что можешь, и соглашаешься на это поручение. Но когда дело доходит до дела, у тебя не получается все это организовать так стройно, как хотелось бы. А от чего зависит эта стройность, организованность вовне? От дисциплинированности, которую ты накопил в себе. Понимаете, дисциплину, ее надо накопить. Ее очень сложно простроить, спланировать, каким-то образом себе перекроить. Дисциплину огнем надо накапливать. И мы очень много раз говорили, каким образом накапливается дисциплина. Дисциплина накапливается нашей жизнью с иерархией или в иерархии. Когда вы взаимодействуете с владыками и с владычицами, когда вы ходите по разным управлениям синтеза, по разным кабинетам и залам, когда вы находитесь в поиске, например, выходя к владыке, там, например, у вас есть какой-то вопрос, ну, какой-то вопрос или интересный образ. Вы выходите к владыке, говорите, владыка, а вот бы мне так увидеть, а вот бы мне вот это посмотреть на это, как это будет вовне, или как это будет на присутствии, или как это будет в изначальности. Как, например, выглядит человек в изначальности, или как выглядит человек в метагалактике, эталонный, совершенный человек. И, в принципе, можно догадываться, можно предполагать, можно как-то складывать какой-то образ, а можно просто выйти к владыкам на обучение ночное и попросить ночной подготовки вам этот образ как-то донести, впечатать в вас, чтобы утром вы проснулись с полным осознанием того, как выглядит человек в изначальности. Или какой он, да, из чего он там выстраивается, как он там живет, чем он живет, чем должен жить человек в изначальности, ну и так далее. Это моя личная дисциплина. При всем при этом служащему никто не обязан говорить, как делать, как правильно делать, куда пойти, в какой зал выйти, с кем синтезироваться, какую практику взять и сделать. Служащий свою дисциплину накапливая сам на нее и ориентируется. То есть он ориентируется на ту дисциплину, которую накопил. Не на кого-то ориентируется, а на свою же собственную дисциплину, которую ты накопил, которую ты простроил. Понятное дело, что сама дисциплина, как состояние, складывается вообще еще с самого детства, когда нас там учат вовремя выходить из дома, вовремя одеваться, вовремя собираться, вовремя кушать и так далее. Это все дисциплинированность, которая с самого детства закладывается. Но если в этом у вас проблема, либо сложность, то очень часто мы в служении вовне вот такие неловкие, да, или, ну, грубо говоря, делаем что-то неопределенное, непонятное, просто потому что внутри нет этой организованности. Чем дисциплина отличается от организованности? Дисциплина – это больше такое внутреннее состояние, когда у меня есть внутренняя отстроенность, внутренняя какая-то такая четкость, ясность того, что делать, вплоть до, ну, вплоть до по пунктам, куда пойти, у кого спросить, на какую тему поучиться у владыки и так далее. А вовне моя дисциплина развертывается организованностью. А организованность напрямую связана с внешней средой. И, в принципе, на то, насколько служащий дисциплинирован, видно по тому, как он организовывает свою команду внутри подразделения. То есть, как он ее организовывает. Умеет ли он давать поручения внутри этой команды? Умеет ли он подводить итоги? Планировать на несколько, например, месяцев вперед. Умеет ли он отслеживать результат, менять какую-то деятельность, чтобы она была более результативной. Вот организованность напрямую связана с внешним. Соответственно, когда ты пытаешься что-то организовать, может возникнуть сложность, когда материя не хочет организовываться. Ну вот не хочет она организовываться так, как хотелось бы. Соответственно, исходя из этого, нужно повышать свою внутреннюю дисциплину. Как только вы начинаете повышать свою внутреннюю иерархическую дисциплину внутри себя, у вас начинает совсем по-другому организовываться материя, и она вам поддается. То есть она вас начинает воспринимать, она начинает подстраиваться под ту дисциплину и под ту четкость, которую ты сложил внутри себя. Соответственно, и она уже, ты ее можешь организовать. То есть она тебе уже поддается, она проживает. Материя тоже может проживать, понимаете? Материя проживает авторитет твоего синтеза огня, материя проживает твой масштаб, и она просто тебе поддается. Ну, мы должны понимать, да, что материя, ну, пример, да, пример такой вот, пример, когда материя организуется вокруг тебя. Очень часто вы замечаете, что когда вы появляетесь где-нибудь, как служащий, в каком-то обществе, либо в каком-то, я не знаю, месте. Очень часто среда организуется определенным образом. Я не знаю, либо люди к вам притягиваются, либо наоборот, если вам не надо, люди все уходят, ну как это, куда-то организуются. Тут такой тоже пример был интересный. И я поняла, что это срабатывает внутренняя среда. Тут совсем недавно у нас в подъезде меняли дверь. И меняли дверь как раз вот... так как я на первом этаже живу, и вот двери меняли как раз вот на первом этаже. А меняя дверь, ну, соответственно, в нашей квартире, меняя дверь входную, соответственно, ну, видно же все, что происходит в подъезде. А у нас очень дисциплинированный подъезд, Они собирают постоянно советы, совещания, совет дома, совещания подъезда, и обсуждают то, как правильно там его мыть, чистить, на что сдавать, на что не сдавать, и вот и так далее. И эти советы у них происходят в основном в выходные дни, суббота, воскресенье, просто потому что в будни там некогда. И они всегда, я всегда, когда смотрела объявления на двери, они всегда собираются во дворе. Они всегда собираются во дворе, большой такой компанией, и чего-то очень сильно обсуждают. Там, ну, в общем, доказывают что-то друг другу, как обычно. Я думаю, что у вас наверняка тоже такое есть. А тут меняется у нас дверь. Я понимаю, что полностью дверь открыта, соответственно, все насквозь. Ну, в квартире нахожусь я. В квартире там уже определенная среда развернута, да? И огонь, вот эта среда огня развернута таким образом, что пошла притяжка. И это совещание переместилось из двора в подъезд, возле двери, вот возле того места, где как раз у нас площадка есть. И вот тут буквально меняют дверь, и они вот рядом стоят и обсуждают что-то. Собралось уже целый совет, они там сами того не замечают, но, видимо, шли-шли мимо, раз, быстренько все остановились здесь, не дойдя до двора, они остановились все быстро в подъезде, посовещались. Я подумала, как интересно срабатывает огонь. То есть, когда нужно, ведь для чего это нужно? Не всегда же так было. Всегда же там огонь развернут, но не всегда же они притягиваются в подъезд. И мне Владыка показал, вот то, что они обсуждали, им необходима была дополнительная поддержка огнем, дополнительные условия, чтобы у них получилось это реализовать. Поэтому их так Владыка приостановил. И пока они на совете своем, на совещании обсуждали какие-то вопросы, это все регистрировалось Владыкой. Регистрировалось в огне, соответственно, на каждое слово им направлялся определенный потенциальный огонь, чтобы было проще это реализовать. Ну, я не знаю, там какие вопросы даже не в курсе, но какие-то вопросы, видимо, которые определенным образом, ну, влияют на там, благополучие подъезда. Ну, может быть, вопросы, которые они давно решить не могли. И вот нужно было их остановить, Владыки, рядышком. Они сами того не знают, почему так получилось. Хотя все оделись, собрались уже как бы на улицу выходили. А все встали в подъезде, как копанные. И начали обсуждать. Так, быстро-быстро. И главное обсуждение, буквально минут 15-20 и разошлись. А так они по часу и по 2 часа стоят что-то обсуждать. А тут полчаса. И вот в эти полчаса огня столько на них направилось. Столько вот буквально в огонь. В огне зарегистрировались все их просьбы. Ну, называется, ждем реализации, да? Это вот такой пример притяжки. И вот представьте, если вы дисциплинированы внутренне, да, то и среда организуется определенным образом. Идет и притяжка, идет и организация среды так, чтобы получалось, ну, получились складываться какие-то условия. Иногда нелинейно, которые ты не знаешь. Иногда Владыке надо. Ну, например, Владыке нужно, чтобы организовалась материя таким образом. И ты даже сам того не знаешь, тобою эти условия развернутся. Ну, а Владыка просто иногда нас не включает сознательно, потому что мы помешать можем. Потому что мы начнем анализировать. У нас почему-то иногда бывают, знаете, такие ситуации, когда странно, как-то все произошло без меня. Хотя все произошло, но без меня, как будто бы я в этом не участвовала. Хотя ситуация относится напрямую ко мне. Но все произошло как будто без меня. Как будто бы я вообще был в другом месте. А вы не задумывались, что... Очень часто Владыка специально нас не вводит в эти условия сознательно, чтобы мы не помешали им состояться. Потому что если мы начнем в них, в эти условия встраиваться, мы начнем анализировать, оценивать свои возможности, пытаться эту ситуацию раскрутить по-другому, и так, и так, и так. Поэтому Владыка, провидя это, говорит, нет, лучше сознательно ему в это не включаться. Вот так вот рядышком ситуация пройдет нелинейно и сама по себе развернется. А человеку потом уже по итогам просто результат выдадут. Он скажет, о, а я даже... Ну, бывает такое, когда ситуации сами раз рядышком и решаются. Хотя они относятся к тебе напрямую, но решаются как бы без тебя. Это вот иногда так Владыки специально тебя отключают или просто-напросто отсекают тебя другими вопросами, чтобы ты не мешал тому процессу. А это провидение Владык. Это к вопросу о провидении. Вот так работает провидение Владыки. Когда Владыка провидит на несколько, там, я не знаю, дней, месяцев, недель вперед, что лучше тебя в это не включать. Лучше тебя в это даже не вникать. Очень часто на синтезах нас тоже, например, не всегда тематики публикуют в полноте, потому что понимается, что не все мы готовы воспринять. И провидение владыки Кутхуми и отца на синтезе очень глубоко, потому что они уже провидят, можем ли мы это усвоить или не можем мы это усвоить. Эта тематика как развернется в нашей физике, насколько мы сможем ее принять или не сможем принять. Это как раз провидение, которому нас обучает владыка на каждом синтезе. Если служащий синтезирует в себе дисциплину, и это главный показатель служащего, синтез дисциплины, которая вовне развертывается организованностью, тогда дальше мы смотрим по логике. Полномочный, логика такая странная, нелинейная логика. Это не логика, к которой мы привыкли, это логика такая провидческая. Вот с точки зрения синтеза полномочного, что должен себе синтезировать полномочный, чтобы это стало его показателем, показателем его полномочности, его осведомленности, его состоятельности в своих полномочиях?
Основы?
Нет, это вот не то, что вы знаете по регламентам и по стандартам. Потому что основы, начало, это все мы знаем, это все регламентно прописано, в распоряжениях прописано. Мы сейчас не об этом. Задача ведь новое сложить. И вот на синтезе нас владыка вдохновляет на то, чтобы выскалывали новое. С точки зрения полномочности, что же себе полномочный ты должен синтезировать? Очень простое, кстати говоря, слово, очень простое. Опять же, вот как дисциплина, когда я скажу, вы прям удивитесь, насколько это просто, но полномочный без этого вообще не может действовать. Вообще не может действовать. При этом очень часто, когда нам дают полномочия или наделяют нас полномочия, нам и... Это тоже синтезируют сразу же, но мы их не всегда замечаем. Я даже подсказала так.
Права и обязанности.
Да-да-да. Полномочный — это синтез прав. Все. Больше ничего. Синтез прав. Не правил. Обязанности в данном случае уберем. Синтез прав, которыми обладает полномочный. То есть на каждое твое полномочие тебе фиксируется объем прав, которыми ты обладаешь, которые дают тебе возможность действовать так или иначе на физике, в метагалактике, в изначальности. И у каждого из нас по полномочиям есть права что-то исполнять и есть права что-то не исполнять. Владыки Вивдива синтезируют эти права настолько тонко и нелинейно, что когда мы внутри подразделения что-то делаем в своем служении, применяя свои полномочия, да, мы в этих правах вообще не пересекаемся. То есть все настолько в условиях своих полномочий действуют. Конечно же, они синтезируются между собой для общего результата, да, для общих каких-то достижений. Но в целом полномочия настолько так продуманы, так синтезированы, что они никогда не наслаиваются друг на друга. Каждый исполняет свои полномочия. И даже если, особенно если мы, например, в анкетах, в поручениях пишем что-то, что не относится к нашим полномочиям, нам владыка об этом дает знать. Просто когда там в начале года анкеты сдавали, было пару случаев, когда, например, в поручениях служащий пишет, это то, что выходит на весь столб, на общий документ. И вот были случаи, когда в поручении писали, то, на что у тебя прав нет. А по огню, когда ты читаешь анкету, сразу видно, что прав у этого человека на это поручение нет. Если владыка видит, что права из этого поручения не эманируются, это поручение просто убирают из анкеты. И там после правок определенных владыка, потому что всем это рассылалось, вы это сами видели, и там владыка потом подписывает красным таким цветом, да, что это не твои полномочия, ты этим не обладаешь, этим занимается другой служащий или там другое направление, да, или там другое служение в подразделении. И это как раз права. И вот права — это то, что эманируется из нашего физического тела. Вот эманируется, это, знаете, вот как в форме военнослужащих. Видны права, да, разные виды званий. Так и на физике у полномочного права эманируются из тела. Если ты прав не имеешь, ты даже иногда физически сделать это не можешь. И очень часто там у нас многие служащие там пытаются сделать что-то больше, в ракурсе, в расширении своих полномочий, и пытаются что-то исполнить в подразделении, то, что в их полномочия не входит. Если владыка видит, что ты, то есть права на это поручение не можешь нести, есть такое состояние, когда я не могу вынести это право. Право большое для моего тела. Поэтому мы очень часто хотим какие-то поручения исполнять, но забываем о том, что, извините, на это поручение вам зафиксируются полномочия, на эти полномочия вам дается право, право офизичиться на вашем теле. Если вы это право вынести физическим телом не сможете, то на вас его даже владыка не зафиксирует. Точно так же, что происходит, когда ты в статус входишь? Почему многие в статус так сложно входят и не могут в него войти и встроиться? Потому что право обладать и нести с собой какой-то статус, оно фиксируется на физическом теле, оно ложится на твою физику. Если ты это право нести своей физикой не можешь, то тебе не дается возможности в этот статус войти. Поэтому мы и вот здесь говорили о том, что иногда нужно опустошаться от лишних ответственностей, которые ты на себя взял, от лишних задач, которые на себя водрузил, потому что просто физика не выдерживает этих состояний. Соответственно, если ты будешь вовремя опустошаться по-человечески, я имею в виду отдавать ненужные цели и задачи, ненужные виды ответственности, да, и синтезировать более высокие виды физики, то повышаться будет одновременно все сразу же. И опыт твой будет повышаться, и дисциплина будет повышаться, и концентрация прав. В данном случае здесь главный показатель, да, это концентрация прав. У тебя может быть одно право, но оно настолько концентрированное, настолько глубокое, что влияет на развитие всей планеты. Это концентрация прав. Но извините, в этой концентрации синтезированы ваш опыт, который вы исполняли, пока доходили до этого, до этого полномочия, да? Здесь и ваши возможности синтезированы, и ваши способности, и все это буквально синтезировано, сгенизировано в одном праве. Поэтому вот этот вопрос очень интересный, который ставил Достоевский в одном из своих произведений, помните? Тварь недрожащая или право имеющая? Вот это как раз, знаете, очень нелинейно и тонко было намекнуто нам вот еще из того времени, что в данном случае действительно право нести с собой не так легко. Поэтому полномочными-то не все становятся. Многие приходят на синтез, проходят его, могут пройти и не один круг, а в полномочия не могут войти. Потому что право на физическом теле носить не так уж просто. Его нужно вынести. Поэтому у нас поставили такие части, как тяма, нам поставили мочь, мощность там есть такая хорошая очень. Нам включили могущество, нам дали мощь отца. Для чего? Нас поддерживает отец для того, чтобы мы могли держать и нести с собой права. Потому что права нужно не только, вы правильно сказали, права и обязанности, да? Права нужно не просто на себе держать, правом надо пользоваться. И вы сами понимаете и знаете, наверное, и чувствовали уже неоднократно в жизни, что если вам дано право, а вы им не пользуетесь, то потом, мягко говоря, материя на вас не обидится. Потому что право, вот помните, все же полномочный все равно проверяется на физике, в человеческом. Соответственно, твое право, твои полномочия проверяются, а как ты ими применяешься, ты вообще этим правом пользуешься? А если не пользуешься, что ты тогда на себе его носишь? Да? Ну, понятное дело, что у нас владыка на год погружает в это право. Говорит, все, это твое право на год. И то не все год выдерживают. Ну, там кто-то выходит из служения, кого-то снимают, переставляют и так далее. Но это редко бывает, но бывает. Но в целом нам на год, это такая потенциализация каждого из нас. Нас на год владыка погружает в это право. И не важно, можешь ты или не можешь, и не важно, получается у тебя или нет, это право автоматически на тебе фиксируется. Соответственно, ты имеешь права этим полномочиям применяться. И это право напрямую влияет на все, что ты делаешь. Вот на все. Так как это право от владыки, оно, вы понимаете, соответственно, и заряжено синтезом владыки, синтезом отца, условиями изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца. То есть там большой заряд. И в течение года, пока на вас это право фиксируется, оно влияет на все, что ты делаешь. Вот на все. Влияет, а в данном случае это не в таком плохом смысле влияет, то есть вредит, а влияет в хорошем смысле, поддерживает, потенциализирует. И Иногда даже, например, человек говорит, я уже, у меня уже сил нету, я уже не могу действовать, у меня, я уже устал и не могу это делать. Но объем и заряд права, который тебе дал Владыка в начале года, иногда помогает тебе выйти из состояния депрессии, из состояния апатии автоматически. Иногда даже ты об этом не думаешь, а право тебя раз и вытаскивает из той грязи, в которую ты сел, попой или чем-нибудь еще. Но на самом деле бывает иногда, что ты просто чувствуешь, ну все, называется, пошел. Это хорошо, когда ты сам пошел, а бывает, кубарем покатился. И в этот момент право за тобой бежит, тебя вот так хватает и обратно ставит на место. Извини, ты в столпе, ты полномочный, стоять год. И ты год стоишь. Называется, когда у нас многие говорят, ну, я хочу восходить сам, я не буду стоять в служении, там, я выхожу из служения, уберите меня из служения. Не осознают, какого они лишаются права. Потому что в течение года это право тебя взращивает. И взращивает так, как мы этого даже не видим. Рост настолько нелинейный, потому что, ну, мы же как хотим, чисто по-человечески. Вот вы не доположь, здесь и сейчас, чтобы я это видел, чтобы я понял, как конкретно я вырос, да, в каком месте, на рост, на вширь или где-нибудь еще, да, вырос я или не вырос, стал я больше или не стал я больше. А праву все равно, какой ты по размеру и вообще какой ты по пропорциям, какой ты по внешности. Для права главное взращивать тебя внутренне. Главная задача тебя взрастить внутренне. И чем больше ты будешь в свои полномочия верить и ими действовать, тем больше ты высот можешь достичь. Достаточно просто иногда возжигаться своим правом, да, полномочиями. Ну как иногда, ежедневно. Думать про это. А если вы еще разрабатываете эти полномочия, еще устремлены и вовлечены в том, чтобы повысить качество работы по этому направлению в подразделении, тогда тем более не только право тебя взращивает, как это, подтягивая к чему-то, а ты поддаешься в этот момент, и тебе легче, тебя легче, ну, знаете, если тебя тянут, да, то это как-то вообще-то дольше, во-первых, дольше, потому что ты сопротивляешься. Знаете, представьте, у нас есть такой абсурд. Владыка нам дает право, а мы еще и сопротивляемся в нем идти. Нас Владыка берет, так тянет, а мы сопротивляемся своими ножками или там своим духом, да? И называется, ты бы за год уже мог только столько вырасти. Но так как большую часть месяца Владыка потратил на то, чтобы тебя уговорить или просто пережечь твое сопротивление, соответственно, и рост такой же. А если мы внутренне примем свои полномочия, примем права, которыми владеем, то и быстрее пойдет подъем, потому что противоречия и не будет вот этого внутренней борьбы. Борьбы с этими полномочиями. Что с ними бороться? Их нужно принять. А мы боремся и пытаемся в них правильно войти и пытаемся правильно их реализовать. Ну, с одной стороны, да, но в данном случае правильность как состояние право-то разрушает. При всей однокоренной... Как это, когда... Однокоренное слово, кажется, что оно не похоже. В данном случае правильность, не праведность, а правильность. Как правильно, как неправильно, как надо, как не надо. Вот это право просто разъедает. Потому что это право тебе дается напрямую от Владыки. А в этом праве столько всего нелинейно синтезировано, что может вообще идти вразрез с той правильностью, к которой ты привык. С теми устоями, с теми принципами, которые есть в обществе. Они могут идти просто вразрез. Поэтому, если ты вот такой вот находишься в правильности, в состоянии правильности, да, как надо, да, или как положено, называется, кому надо, то положил, да? Это вот об этом. Поэтому вот здесь нужно вот увидеть именно синтез, поэтому мы не взяли правила сюда, а именно права. Синтез прав, которыми ты обладаешь. Вы просто хоть раз возожгитесь правом своим в зале отца, и вы проживете его мощь и глубину всех тех возможностей, которые там синтезируют Владыка и Отец для вашей реализации. Просто право, которое тебе дается от Владыки, от Отца. Ну, понятно, что любые права утверждаются у Отца. Ну, это отцовское право же, правильно? Реализовывает просто Владыка Кутхуми, реализует просто Ивдива. То есть право само по себе создает Отец, а распределяет эти права уже иерархия. То есть у нее есть право распределять право. Ну, вот так, если можно так сказать. То есть определять полномочия. Соответственно, полномочный вовне
Если, например, человек синтезирует физику и внешне владыка смотрит на его реализацию, это главный показатель для владыки, посвященный синтезирует свой опыт, и внешне владыка смотрит на результат, который он достиг, служащий синтезирует внутри дисциплину, которую он взращивает постоянно, и вовне владыка смотрит на то, как он организовывает и как он сам организован. Полномочный синтезирует себе право или права. Тогда что вот в этот момент вовне?
Да я выключала.
Надо еще выключить. Понимаете, у нас есть такой интересный момент, когда техника самовключается. Поэтому лучше всего вытащить аккумулятор. Ну вот, внутри. Вот вытащить.
А если это не поможет?
Ну, это уже точно поможет. Разберите телефон просто на несколько частей. В данном случае телефон не человек, собрать части не сможет воедино сам. Пока что. Пока что еще пока такой возможности у техники нет.
Там есть или без звука, или в полет.
Ну, я думаю, там как-нибудь справятся. Вовне полномочный чем применяется? То есть владыка полномочного оценивает почему. Я уже, ну как бы, в принципе, говорила про это, так вскользь. Много говорила про это, и не вскользь даже. И в последнее время мы на это очень сильно обращаем внимание, и очень часто нас владыка этому обучает. А мы в этом, к сожалению, пока что, ну, наверное, такие профаны, потому что мы все-таки видим по-другому. Реализованность, реализация, результативность, организованность, а полномочного владыка оценивает по его нелинейности. Нелинейности, здесь нелинейность. Служащий еще может нелинейностью не обладать. Грубо говоря, в данном случае здесь имеется в виду служащий. Знаете, вот как служащий в разных вариантах. Служащий своей профессии, служащий, я не знаю, там, своих каких-то, ну чего там, направлений, в которых он разворачивается. Только, то есть не только в подразделении, а служащий как состояние в человеке, да? А вот в полномочности, то есть и в служении, еще пока не отслеживается нелинейность. Там главное организовать. То есть задача служащего – это организовать вовне условия. То есть в подразделении есть условия, и задача служащего – организовать эти условия так, чтобы подразделение росло. А вот полномочный уже не только организовывает условия, а еще учитывает, что есть много нелинейностей или нелинейных состояний, которые влияют на эти условия. И то, что служащий увидеть не может иногда – и справиться с этим не может. Как только ты входишь в состояние полномочного, ты начинаешь видеть, ага, то есть то, как я действовал в служении, оказывается недостаточно, потому что есть определенные нелинейные условия, типа, как я вам рассказывала, да, в духе есть определенное уважение там, или ненависть, да, так и здесь, в духе подразделения, например, да, или в среде подразделения есть что-то, что можно преодолеть только вот нелинейно. И полномочный начинает уже действовать даже не физически иногда. И вот пользуясь своим правом, вот и поэтому в этом году особенно глубоко ввели именно позицию полномочного. И нам постоянно и на синтезах, и на профессиональных, и в наших всех документах четко говорят, пользуйтесь своими полномочиями, возжигайтесь полномочиями и учитесь быть полномочными. Потому что если ты в полномочиях, то ты проживаешь то, что нелинейно, например, делается в изначальном шестающем доме. Ну, складывается, да? То есть на синтезах, например, иногда это говорится так, но нелинейно мы понимаем, что на то, что публикуется на синтезе, влияет огромное количество других факторов, которые мы не видим, и которые нам владыка иногда не показывает. И только пройдя какое-то время, ты начинаешь своим правом понимать и осознавать, что оказывается, вот за тем, что опубликовал владыка на синтезе, стоит то-то, то-то, то-то. Это как раз нелинейность. Если ты своими полномочиями применяешься и действуешь ими, осознаешь их в полноте, да, у тебя включается цельность, и ты можешь уже, ну, как это, применяться в разных видах материи. Потому что без нелинейности, изначальности осознать вообще нельзя. Понять ее нельзя, действовать там, и что-то делать в ней вообще нельзя. Потому что когда мы действуем по присутствию метагалактики Фа, там все-таки более-менее мы уже понимаем, как применяться. Мы примерно уже распознаем материю присутствия, мы примерно уже оцениваем масштаб присутствия, примерно уже можем посчитать присутствие, даже походить на них и почувствовать их. А изначальность пока что для нас только определенная среда, условия, в которых мы живем. Так вот, чтобы изначальность понять, чтобы в изначальности жить и действовать так же естественно, как в метагалактике, нужно быть внутренне нелинейным. И накапливать вот этот нелинейный синтез разных противоположностей, нелинейный синтез разных факторов, которые даже иногда с друг другом не стыкуются, но не настолько, настолько в изначальности, применимы, настолько они там оправданы, что тебе кажется, с точки зрения физики такого быть не может. Поэтому иногда на синтезах там публикуются разные темы, мы сидим на синтезе и говорим, нет, такого быть не может. Это как-то вот непривычно. Это необычно для нас. Такого, наверное, врет ведущий, либо специально преувеличивает, чтобы нас как-то во что-то ввести. И очень часто мы не доверяем тому, что публикуется на синтезах, потому что оно публикуется на грани вот этой нелинейности, на грани того состояния, к которому мы пока только идем. А так как Владыка на синтезе фиксирует максимум, соответственно, он вводит каждого из нас в максимум своих прав и полномочий, и вот по этому максимуму нелинейно разворачивает синтез. Называется, на что хватает внутренней подготовки, то ты воспринимаешь. Впитываешь и говоришь, ой, как мне понятно, все ясно. Я даже чувствую, что я в этом нахожусь. А то, до чего твоя подготовка не дотягивается, ты просто послушал, отметил, записал себе где-то. И, может быть, даже поставил задачу узнать. Потому что в данный момент ты же не можешь распознать, как многие у нас там на синтез, когда приходят. Слова-то русские, говорит ведущий, но когда все вместе синтезируется, получается как будто бы на иностранном, на другом языке непонятном. Почему? Потому что пока еще взрастает твоя личная нелинейность. И вот эту нелинейность как качество, как свойство, как потенциализацию полномочного надо взращивать в разных ее вариантах. Опять же, где у нас нелинейность закладывается? В наших мерностях. Как только мы, отец ввел в стандарт развития многомерных синтез тел, вот в этот момент у нас началось взрастание вот этой нелинейности. То есть нелинейность пробудилась. И мы, по крайней мере, даже употреблять ее можем, говорить о ней можем. Можем даже как-то ассоциировать, аналогии какие-то проводить. Вот нелинейно происходило так-то. А раньше, если вы синтезе послушаете, там, 7-го года, 8-го года, 9-го, 10-го, нелинейность вообще даже слова не проговаривалось. А сейчас даже мы видим, когда в социуме и в обществе говорят нелинейные связи, нелинейные взаимодействия и так далее. То есть это уже входит в базовый словарный запас. В науке, там, в разных технологических направлениях и областях применения человека. А раньше мы об этом даже не говорили. Почему? Потому что мерности не были так разработаны. А вот сейчас, когда уже в этом году и в предыдущем году нам ввели многомерные синтез тела, они как раз и направлены на то, чтобы разрабатывать разные виды огня, разные варианты огня. В синтезе эти разные виды огня нам дают вот это состояние нелинейного синтеза, нелинейного огня. И когда ты в нелинейном синтезе, ты можешь связать то, чего вообще не связывается. Связать одну тему с другой, да так, чтобы еще и доказать этим что-то. Ты можешь связать одного с другим, одно качество с другим. И так все это разъяснить. Поэтому у нас многие, когда приходят на синтез, говорят, вот вы в синтезе на все вопросы можете ответить. Вот так вы всегда выкручиваетесь, и вот всегда раз и на любой вопрос можете найти ответ условиями синтеза. Так нас Владыка и учит изначально. В синтезе. Синтез это вообще что? Если вы вспомните определение синтеза. Помните, это единство, противоположных, нелинейных, многообразных начал между собой. То есть главное это синтез разных начал. А противоположные они, либо не противоположные, похожи они друг на друга или нет, здесь не важно. Важно эти начала синтезировать, даже если они физиологически не синтезируемы. Их синтезировать. даже вот если посмотреть, неужели вы думаете, что, например, вот, например, сколько там уже, лет 20 синтез развивается, мы понимаем прекрасно, что лет 100 тому назад такие объемы информации в теле человека в принципе даже синтезироваться не могли. Даже об этом рассуждать нельзя было, потому что элементарно просто клетка человека на такой объем информации не была готова. А сейчас вот даже тоже ученые научились записывать информацию в ДНК. И в ДНК, по-моему, в клетку ДНК или в ген записали, очень интересно, записали музыку, записали текст песни. Песню вместе с текстом, вместе со словами, с музыкой. Записали туда, соответственно, там показали вот такая маленькая точечка розового такого цвета в пробирке в маленькой. И вот сказали, там записана песня, как диск, ну только вот такая маленькая. Ну, почему именно такая песня, там, мне интересно было такое, было, как это, маленькая присказка, что, ну, просто понравилась ученым именно эта песня. Они решили ее записать. Вот в эту вот ген или ДНК. Ну, вот маленький фрагмент. То есть ученые сейчас учатся или трудятся над тем, чтобы на максимальное маленькое, ну, вот что ли, фрагмент материи записать огромное количество информации. И представьте теперь, что в нашей клетке, ну, в принципе, по закону все во всем, все придет в соответствие. Все равно мы же понимаем, что у отца срабатывает закон баланса, и он все балансирует. Соответственно, если в клетку человека можно записать конгломераты информации, а клетка человека это тоже материя. Соответственно, самый маленький фрагмент материи, ну это я много показала, да, самую точечку, можно записать, в принципе, огромное количество информации. Главное только дорасти своей нелинейностью до того, что это можно сделать. Поэтому у нас во многих областях нашей планеты, во многих областях человеческой жизни есть очень много перспектив. Есть очень много проектов, которые имеют место быть, которые опубликованы, даже применялись. Но почему-то они не внедряются и не дают результата, просто потому, что не хватает нелинейности тем, кто эти технологии пытается внедрить. Вот тут тоже недавно совсем читала статью, очень классную статью, кстати говоря, про то, что у нас в начале 2000-х годов или в 2010-х годах, не, в начале 2000-х, наверное, да, 2006 или 2007, по-моему, все равно был проект, и было уже сконструировано нами аппарат, который полетит на Марс и возьмет там, как этот фрагмент Земли.
Образцы,
да. Образец Земли, чтобы Марс. Ее потом, Марса, да, чтобы потом ее исследовать. И ведь что самое интересное, попытки были. И там, значит, в этой статье описываются разные попытки, которые были уже предложены не только нашей страной, но и другими странами, и описывают причины, почему не реализовалось. И вот, значит, интересно описывают. Ситуация просто, вот эта попытка России. Создали определенный аппарат, который и поставили ему задачу, что он полетит на Марс и возьмет образцы материи, образцы Земли. И, соответственно, задача какая? Чтобы он обратно приземлился и могли ученые исследовать материю Марса. Но что произошло? Очень интересно так описывалось. Опять же, вот нелинейность, да, вот как это можно еще описать? Соответственно, там, значит, и описывают, и летит этот аппарат, его видят на приборах. Его видят на приборах, отслеживают его путь и понимают, что у него там происходит, он же распадается, пока летит. У него там части распадаются. И вот там регистрируют они на приборах и регистрируют по датчикам по различным, что у него там прошел процесс там, распадания. Там первая часть упала. Первая часть, я не знаю, как конкретно.
Ступени.
Но там не ступени, понимаете? Там не ступени. Там другие. Там сам по себе аппарат не как ракета из ступени состоит. Космическая.
Он открывается, и дальше едет.
Да. А там вот части от него прям отваливаются. Да. И остается маленькая капсулка, которая итогово заберет необходимую образец и просто его вернет на Землю. И тут, значит, приборы его видят. Значит, отслеживают, как он там отдает свои части, да. И потом в какой-то момент перестают его отслеживать на приборах. Его нет. Просто нет. И начинают, ну, естественно,
там я просто я настолько была рада и настолько была удивлена, когда читала эту статью, не одну же статью прочитала про то, как пытались там космос освоить, насколько они оптимисты, те, кто осваивает этот космос. На самом деле, потому что представьте, вот они разрабатывают этот аппарат много лет, и потом много лет иногда, десятилетий, и потом все зависит от буквально там часа, как это все произойдет. Да, даже час это даже много. И вот сидят, просто я видела фильм документальный, сидят огромное количество людей, взрослых, которые ночуют там просто, смотрят на приборы, как на последнюю надежду своей жизни. И надеются, что у них это все долетит. И если вдруг, вот как сейчас, в данном моменте, пропало с приборов, я помню, там была такая журналист, вот как раз в статье говорит, но вся команда верила в то, что этот прибор опять покажется на приборах, и они, вот этот аппарат, покажется на приборах, и они ждали. В этот момент, пока они ждали, они там подняли разные-разные каналы, начали его отслеживать с других систем. Вдруг поняли, с какой-то системы там сигнал пришел, что она летит, но почему-то им этот сигнал не приходит. Потом буквально, я не вспомню, сколько прошло времени, честно, то ли часы, то ли дни. Но они все это время отслеживали. Там просто менялась команда, и вот они отслеживали, потому что это была просто глобальная миссия, им это важно было. И потом вдруг приходит сигнал о том, что этот аппарат взорвался. Ну, то есть он отключился внутренне и недееспособен к тому, чтобы исполнить эту миссию. Все. И он как будто бы в материи растворился. Но растворился не в смысле в прах. Он просто как-то там раз с чем-то столкнулся, может быть, а может быть даже не столкнулся, потому что это не доказано, и это никак не отследишь. Просто что-то произошло нелинейное. Все. И эти куски потом ловили в одном месте, в другом месте. То есть потом они постепенно падали. Вот. А вот этот фрагмент, когда он пропадал с приборов, никто же его не отследил. Только его регистрировали на разных радарах и на разных системах, вот этих, которые системы геолокации, да, только на них регистрировали. А так непонятно, что произошло в этот момент. И все, и просто потом им пришел сигнал, они просто, у них там есть определенный такой, ну, что ли, кодекс, что ли, не кодекс. Они не завершают операцию, пока не приходит итоговый сигнал от этого прибора, от этого аппарата. То есть либо сигнал о том, что он разрушился, либо сигнал о том, что миссия завершена. То есть пока они сигнала не дождутся, точно даже от космонавта, пока они какого-то сигнала не дождутся на станцию на свою, они операцию официально не завершают. Поэтому даже то, что, например, космонавт, погиб, да, или аппарат не выдержал, да, и взорвался в атмосфере, они тоже об этом получают сигнал, и только тогда они считают миссию закрытой. Операцию там удавшуюся или нет. При всем при этом, результат какой? Проект-то, сам по себе проект был очень-очень хорошим. И сейчас проект Марс-2033, по-моему, там вот 30-е годы какие-то, 35-е годы и так далее, планирует снова воспроизвести этот аппарат, но там немножко его модернизировав. Потому что после этой попытки еще применялись попытки, но с другими аппаратами. Но самым успешным был вот этот первый, который по каким-то причинам на какое-то время с приборов исчез. Все. По каким причинам, так и не выяснили. Этот проект убрали в архив, его потом не стали воспроизводить в связи с опасностью, и посчитали, что государство посчитало, что не нужно выделять финансирование больше на эту программу, потому что она не дала никаких результатов. Но так как время прошло уже, считай, 30 лет пройдет, да, и вот только к 35-му или к 40-му какому-то году опять постараются эту же программу, эту же миссию запустить. Но не факт, что опять не включится вот такая нелинейность, которая как-то вот отведет нас от этой материи.
За 40 лет, может быть, какие-то факторы.
Может быть, какие-то факторы.
Если они захотят допустить, он долетит, а нет, дальше будет после этого. В случае, когда они еще один аппарат запускали, он на приборах вот светился до вот подхода к Марсу. Да, и в последний момент он просто у него меняется траектория движения, и он врезается в Фобос, то есть в один из спутников искусственных.
Да.
Вот. И в конечном итоге последнее то, что они получили сигнал, это когда он уже приземлился, после этого он после столкновения взорвался.
Потому что там, наверное, Россия в космос первая вышла. энтузиазм какой у них.
Вот а самое главное, я вот из всего этого, вот из всей этой статьи прожила, и из всех статей, которые я прочитала про про этих станций, да, космические, очень глубокая степень веры в то, что это может быть. Они разрабатывают, проектируют, и каждый раз, вкладывая каждую, там, не знаю, там, запись, каждый так вот этот винтик встраивая, да, они понимают, что это должно быть. Но мы, опять же, включаются нелинейные факторы, которые могут быть, касаются и вопросов цивилизации различных, и вопросов иерархии, и вопросов Ивдива, и вопросов, в принципе, всего человечества. И вот, в принципе, когда, если вы служите в Ивдива, если вы являетесь полномочными изначального штащего дома, надо учиться воспринимать нелинейно, вот учиться. Потому что без этого у нас очень сложно воспринимаются какие-то вопросы, особенно какие-то публикации в регламентах, в распоряжениях и на синтезе. Просто потому, что мы вот этой нелинейностью не обладаем. Или даже какое-то происходит событие, катастрофа какая-то происходит на планете, да? И нужен нелинейный, полномочный взгляд, чтобы понять, почему эта катастрофа произошла, для чего и для какой целью. Да, то есть в чем это был, в чем был план или проект и так далее. И у нас очень много было вариантов, когда на планете, помните, там падали самолеты с огромным количеством людей, да? И много раз с точки зрения нелинейного синтеза мы сканировали, что это кармическая была, ну такая кармическая авария, когда просто дхарма собрала всех на одном самолете, ну которые каким-то образом отличились в кавычках, да, с каким-то некорректным состоянием, и все, и просто.
Ну вот сказки у нас же учат нелинейность.
Ну это да, да, это с самого детства нас обучает нелинейность. Еще один случай тоже нелинейный такой был. Очень интересный пример нелинейности. Я ездила когда в Кызыл, это Тува, республика Тува, вести синтез туда. И там, вот как раз в процессе, пока там шел синтез, круг там целый прошел, где-то, наверное, 8-10 синтез у нас, это, помню, было лето, и, значит, там вдруг пропадает самолет, вертолет, точнее. Да, вертолет, частный вертолет. Потому что там очень много частных вертолетов и самолетов. Очень часто туда приезжают в Туву отдыхать разные там представители власти. Вот. И тут какая-то была такая очередной сходничок. И вот вертолет полетел, собрались они, ну там как-то было на охоту, по-моему, они собрались. Собрали, что самое интересное, они там собрали, вот так интересно, на охоту. А потом уже это анализировалось. На охоту они собрали самые дорогие виды оружия, которые даже не для охоты были. Да, самые дорогие виды оружия, и даже если это были именно для охоты ружья, то они были настолько дорогие, что, я не знаю, там, очень дорогие и очень высокие по статусу. Там было так много оборудования, там было так много всего, ну, соответственно, и люди были. Ну, понятное дело, только сейчас мы можем предполагать, что это могла быть не охота. Но, в принципе, официально они вылетели с аэродрома на охоту. Охота на медведя, охота там в принципе, в Туве охотиться можно хоть на кого. Там много животных разных. А, все, они, значит, летели какое-то время. Летели. Потом что-то произошло, и просто самолет упал. Ну, вертолет упал. Главное, ладно бы он еще упал. Это один вариант. Так он пропал. И дали, значит, власти Тувы, сказали, значит, тем, кто найдет этот самолет, вертолет, да, дадут там какое-то вознаграждение. То ли 1,5 миллиона, то ли 2 миллиона. Но, как оказалось, это мне потом уже таксисты сказали, они там знают, что к чему. Говорят, для тувинцев эти 2 миллиона, это вообще ничего. Если бы им дали при всем при этом, ну там, для охотников, ну, прежде всего, это было направлено к охотникам. У которых, потому что, если вы знаете эту систему, у охотников все квадраты распределены. Они все распределены между собой, от каждого квадрата каждый охотник имеет свою определенную часть. Соответственно, и когда им сказали, там, 1,5 или 2 миллиона мы выплатим тому, кто найдет, охотники так на это посмотрели, сказали, да, они даже браться за это не стали, просто потому, что они сами в год зарабатывают там, в 2-3 раза побольше с этого квадрата. Поэтому и там они там рассуждают, если бы дали 5 миллионов или 6 миллионов, ну тогда они бы шевельнулись. Вот, это один вариант. Потом уже, естественно, так как Хакасия и Тува распространены регионы, где очень распространены шаманства и разные общения там с духами. Соответственно, подключались к этому все шаманы, которые были активны и так далее. Подключились к поиску и начали искать и предлагать свои варианты. Подключились все там, называется, сильные мира сего, да, и цыгане, и там, и всех, кого только нет. Все для того, чтобы как-то распознать. А нелинейно просто он пропал, и все, и никак нельзя найти. Его, главное, ищут, а он не, его не могут найти. И думают, ну вот сейчас самое главное до снега успеть, потому что потом вообще не найдешь. И все. Потом время прошло какое-то, опять же, условия каким-то образом развернулись, у нас там синтезы и тут продолжаются. Я просто от Абакана до Кызыла ехать 4 часа на машине, и пока я еду, мне это все рассказывают. Туда-обратно, туда-обратно. Вот. И мне в какой-то последний момент сказали, а я просто, мне рассказывают, а ты же проживаешь огнем. Какая версия корректна, а какая версия точно нет. А меня не спрашивают, я и молчу, я ничего не говорю. И вдруг мне водитель начал рассказывать про, говорит, была встреча с одним шаманом, который сказал, что находится там-то, и найдут через определенное время, и все, можете не искать, он там, он точно там. Короче, ну он, в общем-то, в ущелье. Какой-то там же Саяны, очень много ущелий. И он попал в ущелье, и его не видно ни с вертолетов, ни откуда. То есть тоже так, как надо было попасть, чтобы тебя не было видно ни с вертолета, ни с самолета, ни откуда. И в итоге, когда он начал это публиковать, я прожила, что это та версия, ну, версия корректная. То есть, ну, наконец-то, называется, дошли. И уже, когда я в следующий месяц возвращалась, мне уже говорили о том, что подняли этот вертолет, вытащили там это все и так далее. Но на самом деле потратили на это, наверное, ну, полгода. 5-6 месяцев искали. Называется «Исчез». Как он так мог исчезнуть?
Они не могли связаться с связью.
Ничего. Все. Там никак не было доступно быть. Получается, тоже нелинейно. И оказывается, потом начали смотреть, кто в этом вертолете был. А в вертолете были, значит, один самый высокий, самый состоятельный бизнесмен Хакаси, который там за собою целую сеть там держал определенных, не помню, там магазин или чего-то еще, вот, и после его смерти все жене досталось. Вот, потом, ну, жена там всем этим управляла. Потом там какие-то были высокие представители тувинского управления. В общем, все, кто напрямую связан с деньгами и с бизнесом. И владыка мне нелинейно, пока я там ездила, да, владыка Кутхуни мне показал, что там были очень серьезные нарушения в энергопотенциале. Ну, соответственно, пожалуйста, энергопотенциалом тебя и прижало. Если ты в энергопотенциале неправильно действуешь, систематически включая в это неправильное действие еще и других людей, извините, им тебя и прижмет дорогим вертолетом, дорогим оборудованием и дорогой одеждой, экипировкой. Ну и так далее.
Испытания ядерной подводной лодки, там техника тоже новый экипаж, подобранный специалистом. И вот они выплыли как раз в район, где находится Бермудский треугольник. Все шло хорошо, через какое-то время он пропадает с радаров.
Ну просто, это, вот, да, вот, это частая история про Бермудский.
Экипаж все в шоке, все не понимают, отслеживают. Буквально через пару минут он появляется совершенно в другом квадрате, то есть за там тысячи километров. И потом, когда встречается с экипажем, там как минимум на 10-15 лет люди постарели. То есть тоже вот это определенный момент.
Ну вот это как раз нелинейность, понимаете? А нелинейность вот тут во всем. Нелинейность времени, нелинейность пространства. Потому что мы-то воспринимаем нелинейность только со своей точки зрения. Вот нелинейность моего восприятия или нелинейность моего взгляда. А как же нелинейность пространства, нелинейность времени, нелинейность окружающей среды, нелинейность человека, людей, которые общаются между собой, нелинейность условий планеты, да, ну и так далее. Нелинейность вообще всего человечества, нелинейность там условий в одном городе, в другом городе, в разных регионах. Это ведь все тоже нелинейность. И вот когда мы начинаем, как полномочные, входить в глубину своего права, мы начинаем эту нелинейность распознавать. И то, что видно нас снаружи, еще не всегда факт, что это на самом деле так. И когда ты обладаешь полномочиями, и внутри у тебя, ну, такое качество нелинейности развито, вот такое провидение, нелинейное провидение, когда ты провидишь нелинейно, что может быть так, или это было вот так на самом деле, то, в принципе, очень многие события, которые происходят у нас на планете, мы начинаем совсем по-другому воспринимать. Это не значит, что нужно как-то их обсуждать, либо как-то оценивать, либо каким-то образом пытаться о них говорить. Просто, да, много чего говорят в СМИ, много чего говорят в новостях, много чего говорят другие там, люди, эксперты даже много чего говорят. И много чего говорят не того, что нужно. Но если у тебя есть и развита твоя нелинейность, ты даже проживаешь некомпетентность эксперта, если там есть такое. Ты это проживаешь. Понятное дело, что сделать с этим ничего нельзя, потому что все-таки это его некомпетентность, это его профессионализм. Но задача отметить это. И когда ты отмечаешь это, ловишь это в окружающей среде, возрастает твоя нелинейность, и ты реализуешь свое право как полномочный. Ты просто регистрируешь это. Регистрируешь, проживаешь, может быть, анализируешь, размышляешь о том, как это может быть. И просто понимаешь, ага, это может быть, оказывается, проявлено быть по-другому. Ну, то есть говорить могут одно, а проявлено может быть это совсем по-другому. И вот когда мы входим в полномочия, и когда мы разрабатываем свои многомерные синтез-тела, у нас идет отстройка нашей нелинейности. Отстройка вот этих процессов, которые не видны сразу, но огнем и синтезом их можно разглядеть. Их можно считать просто и расшифровать из материи, из пространства, из времени. Увидели? И вот это вот как раз...
Свойственна нелинейность. Ну, поэтому Западом у нас постоянные... Вот у них все вот так вот прописано правильно.
Ну, это уже, знаете, можно размышлять долгое время. Про линейность, нелинейность. Это много можно говорить и сравнивать. Нам сейчас главное увидеть позицию изначально настоящего отца. Нам нужно сейчас на синтезе войти во взгляд изначального стоящего отца. Как отец смотрит на это. А у отца на все взгляд как раз нелинейный и такой синтезный. И вот задача нести вот эту цельность. Цельность вот этой всей четверицы, да, в каждом моменте своей жизни. И цельность и учитывание вот этих качеств. То есть почему тебя будет оценивать владыка? Как человека тебя будет оценивать по реализации. Владыка тебя будет оценивать по реализации, иерархия тебя будет оценивать. Как посвященного тебя будут оценивать как по результату, конкретный результат, сколько вешать в граммах, да? Вот поэтому тебя будут и оценивать. Как служащего тебя будут оценивать по твоей организованности и по умению организовать других. А вот как полномочного тебя будут оценивать по тому, насколько ты нелинейно можешь воспринимать. Даже рекомендацию владыки. Мы ведь иногда очень линейно воспринимаем то, что нам рекомендует владыка. И из-за этого напрягаемся, иногда обижаемся и на долгое время перестаем общаться с владыкой, просто потому что нам показалось, что владыка там нас как-то очень жестко или строго отстроил. Но на самом деле владыка просто с тобой общается нелинейно, но нелинейность всегда с учетом тех полномочий, которыми ты обладаешь. Она не может быть другой. Общается владыка с тобой по твоему внутреннему миру, по твоей подготовке. А иначе в чем тогда будет рост? Тогда будет трудно расти. Владыка это учитывает. Поэтому учитывает наши права, которые звучат от нас каждый раз, когда мы выходим в кабинет владыки. Мы этим заполнены, мы этим несем себя. Из нас эманируют права, которыми мы владеем. Мы идем стяжать эту четверицу, расширяя ее вот на те взгляды, которые нам показал владыка. И это такое праведческое восприятие. Вот в данном случае отец нам такой праведческий взгляд показал. То есть взгляд на вот с точки зрения провидения. Вот провидение человека должно быть направлено вот на эти две позиции. Да? Праведчески посвященный должен развиваться с учетом вот этих двух позиций. Праведчески там служащий с учетом вот этих двух. И праведчески полномочный должен учитывать и право, которым он владеет, и нелинейность, которая... по итогам покажет его дееспособность. Идем стяжать. Возжигаемся физически всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся той концентрацией условий синтеза изначального вышестоящего отца и условий синтеза изначального владыки Кутхуми, которые на протяжении всего этого времени складывались в нашем теле. Прям попробуйте прожить итогово что в нашем физическом теле синтезировалось. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхум и Фаинь. Возжигаясь их огнем, мы переходим в зал ипостаси синтеза и в дива 256 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхум и Фаинь. В форме ипостаси синтеза. Синтезируемся с хум изначального владыки Кутхуми. Стяжаемо возжигаемся синтезом синтезов изначального шестающего отца. И проникаясь, входим в глубину взаимодействия с владыкой. Синтезируемся с изначальной владычицей Фаинь. Стяжаем и возжигаемся огнем синтеза изначального шестающего отца. И синтезируя с изначальными владыками Кутхум и Фаинь, стяжаем каждому из нас прямой 19-й синтез изначального шестоящего отца. В развертывании разной степени условий изначального шестоящего дома, изначального шестоящего отца. Каждым из нас, синтезом нас и нами в целом. И просим изначальных владык Кутхум и Фаинь направить условия, цельности четырех ракурсов, направлений, применимости каждого из нас в цельности человека, посвященного, служащего и полномочного. И проникаясь условиями владык, внутренне отстраиваемся для несения, выражения, держания, разработанности этой цельности. и возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, внутренне делаем шаг, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный, развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 19-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас 19-й синтез изначально вышестоящего отца и заполняемся им. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас 4 синтеза изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, стяжаем каждому из нас синтез физик человека. В физической реализованности. Синтезируя с Хум изначально вышестоящего отца. Возжигаемся синтезом человека и развертываемся им пред Отцом. И входите в зале Отца в максимальную концентрацию человека. И синтезом человека, собою, выразите Отца, насколько получится. и проживите в зале Отца, как в каждом из нас, как в человеке, синтезируются разные виды физик. Попробуйте прожить, как это в теле. Синтезируемся с изначальным вышестоящим Отцом и стяжаем каждому из нас посвященного. В синтезе опыта разных его вариантах. И с физической результативностью. И проживайте в зале Отца себя посвященным в цельности и в синтезе того опыта, который в данный момент вы уже в себе синтезировали. Проживите концентрацию вашего опыта в зале Отца. Синтезируемся с Хум изначального шестающего Отца и стяжаем каждому из нас синтез служащего в синтезе дисциплины и физической организованности. И синтезируя с Отцом, попробуйте прожить синтез дисциплины своей личной и взрастить эту дисциплину хотя бы на чуть-чуть, пока вы стоите в зале Отца. И попробуйте заодно и прожить, как это дисциплина в теле или синтез моей личной дисциплины. Может быть, какие-то проживания отметите, может быть, внутренне как-то проживете эту среду дисциплины в зале Отца. И синтезируя схум изначального штающего отца, стяжаем каждому из нас синтез полномочного изначального штающего отца, в синтезе права и в перспективном развитии нелинейности каждого из нас. И проживая, проникаясь, входим в цельность четырех выражений служения каждого из нас. И синтезируя схум изначального штающего отца, мы стяжаем цельный, нелинейный, многомерный синтез человека, посвященного, служащего и полномочного в цельности физического осуществления каждым из нас, синтезом нас и нами. И возжигаясь, развертываясь, преображаемся этим синтезом нелинейным в зале отца. И синтезируя схум изначального штающего отца, возжигаясь цельностью, мы стяжаем праведческий синтез восприятия. Каждому из нас как человеку, посвященному, служащему и полномочному в цельности физического исполнения и реализации данного синтеза. И просим изначального шестающего отца обучить нас этой цельностью действовать. И расширяемся внутренне на тот потенциал, который направляет нам Отец. И преображаясь, мы благодарим изначального шестающего отца, благодарим изначального владыку Кутхуми, изначальную владычицу Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие, и в физическом теле развертываем стяженный синтез. И развертывая, звуча им физически, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение цивилизации изначально вышестоящего отца и в Дива 254-й изначальности, Новосибирск с филиалами. Эманируем в подразделение участников данной практики, зафиксируйте изначальность соответствующую, и эманируем, развертывая в сфере изначального шестающего дома, изначального шестающего отца каждого из нас. и физически, преображаясь всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Чтобы этот объем усвоить физически, да, сейчас сделаем перерыв, потом продолжим. Перерыв 25 минут, потом продолжаем.